Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:03 на ночных часах ночной студии радио «Эхо Москвы». Здесь у микрофона дядя Володя или Владимир Ильинский. Дядя Миша все еще в отпуске. Только на следующей неделе мы его ожидаем. Вместе со мной сегодня в студии работает звукорежиссер Василий Антипов. Номер для смс-сообщений, напомню, на всякий случай, +7 985 970 45 45. Вот основные цифры я, похоже, запомнил. Вот немножко еще запомнить бы точно код города. Ну что же, это, собственно, не города, наверное, да. Ну, в общем, вы поняли. Первые два часа у нас будут тематическими, как всегда это бывает у нас обычно. А затем, то есть начиная с 3 часов, с 3 до 5, будем беспредельничать. И на первые 2 часа у нас есть гостья, ветераны движения. Те, кто достаточно давно слушает здесь музыкальные эфиры, должны ее помнить. Это Лена Делибаш, так мы ее знали, так мы ее называть привыкли. Но она уже сама как бы должна определиться, она по-прежнему Лена Делибаш или уже нет.
Ну, последние лет 10, наверное, я Лена Харо, но мне кажется, что как кому больше нравится, так пусть и будет запомнено. Либо так, либо так. Мне обе фамилии очень нравятся.
Ну, значит, Лена. Будет просто Лена, потому что тетями я не могу называть девушек.
Нет, тетями не надо.
Вот, мы сами-то дяди, с дядей Мишей, вот, а тете как-то вот нехорошо, не нравится мне это. Ну, для тех, кто совершенно не в курсе наших планов, скажу сразу, что речь пойдет в первых 2 часах о Джеффе Беке. И это, видимо, как я понимаю, Лен, будет первый эфир из 2, наверное, как минимум из 2.
Да, я думаю, что да, в одну передачу мы точно не уложимся. И сегодня наша передача будет посвящена в основном 60-м годам.
Значит, я хотел просто для начала тебя спросить. Вот Джефф Бек, конечно, это один из классиков. Любой, наверное, человек, который рок-музыку слушает и любит, наверное, он как бы, ну, не сможет отрицать, что это один из вот монстров, да, что это человек, много сделавший, то есть оставивший глубокий след и прочее, прочее, прочее. Но вот лично для меня он всегда был немножко таким, как бы сказать, неоднозначным музыкантом. Просто потому, что он, мне кажется, вот был такой, по крайней мере, период, мы сегодня, не знаю, дойдем до него, не дойдем, он как бы бросался немножко, то есть в сторону джаз-рока, там его вдруг тянуло. Потом он понимал, что нет, все-таки вот, видимо, Рачешник вот в чистом виде, он как-то вот ближе ему. То есть вот такие какие-то разброс шатания. И кроме того, то есть в связи с этим, вот как-то для меня он, ну, представь себе, вот я не могу представить, чтобы Джимми Пейдж так вот приблизительно, ну, что-то подобное в его жизни было. А Джефф Бек, то есть это не значит, что он плохой. Просто он для меня не очень понятный как бы музыкант. То есть человек, который, ну, наверное, это можно отнести к плюсам, потому что человек хотел что-то разное попробовать, да? Но вот с точки зрения меломана, который слушает, меня многие вещи немножко, как бы, мягко говоря, смущали.
Ну, может быть,
вот
у нас
для
сегодня
тебя, для тебя
получится как-то с этим разобраться,
да,
во всяком случае.
Для тебя
начать.
Джефф Бек – это человек вот как бы без, но безоговорочно вот хорош во всем, что он делал в жизни. Или какие-то у тебя есть тоже к нему, ну, претензии, так, в кавычки возьмем это слово?
По большому счету, есть, ну, буквально, может быть, один альбом, который мне не очень понравился. Это второй состав группы, его второй состав Джефф Бек Групп. Но, если можно, я отвечу на поставленный вопрос.
Да это даже как бы не
просто
вопрос.
Просто-напросто песни. Итак, кто такой для меня Джефф Бек?
Now, the tempo is down. Первые пришли приветствия Аня, Дмитрий Салтыковки, Дмитрий О, Мутевска Владимир, Ларсен, Сергей из Пензы, Роман из Самары, Сергей из Саратова, Виктор А из Чапаевска.
А любитель, где девушки?
Любитель Раша, я думаю, что вот кроме Ани еще кто-нибудь будет обязательно. Марина, вот, пожалуйста, спасибо большое. Лена, это подпись, это обращение, Лена, к тебе от Валеры из Балашихи. Вот, и Ларсен снова. Значит, по поводу прозвучавшей вещи, совершенно очевидно, что это что-то такое позднее, конечно.
Да, ранее, да, конечно. Это вещь с альбома 2003 года, альбом называется «Джефф», а сама вещь называется «Hot Rod Honeymoon». Ну, и на этом альбоме она, пожалуй, наверное, моя самая любимая. И вообще вот к чему я хотела завести именно позднего Джеффа Бека, образца 21 века. Для меня это прежде всего музыкант, который, перейдя в 21 век, не перестал быть актуальным и интересным не только тем, кто любит 60-е, 70-е года, но и тем, кто сейчас в данный момент интересуется музыкой. Очень мало кто смог настолько плотно вжиться в современный век. Многие все-таки продолжают играть вот как-то то, что они делали раньше.
Ну да, зацикливаются как бы, да, на
чём. А Джефф Бек – это человек, который в каждом десятилетии актуален. Вот за это я его безумно уважаю, и вот мне поэтому хотелось начать с этой вещи. Хотя сейчас мы плавно перелетим в 1963.
Два слова еще я скажу сразу, что, в принципе, Джефф Бек, он, наверное, собрал такую коллекцию всевозможных там призов, наград. Он в зал рок-н-ролльной славы введен уже давно, причем он признан там одним из лучших гитаристов, сотник, по-моему, гитаристов, он на пятом месте,
конечно,
по-моему, находится.
Конечно.
То есть, в принципе, это такое человечище. Но начинал-то он, как все смертные.
А начинал он в достаточно, ну, в группе, которая сейчас еще уже теперь уже никому не известна. Его первой группой, которая исторически вот дошла до нас, была группа Tridents. Итак, 63-й год. Ну, начнем мы чуть-чуть раньше. Джефф Бек родился в Англии в 1944 году, и ему повезло. Его родители Арнольд и Этель Бек очень одобряли его интерес к музыке и полностью его в этом деле поддерживали. Вот интересный факт, что до того, как Джефф взялся именно за гитару, он попробовал играть на разных музыкальных инструментах. Он играл на пианино, он играл на барабанах и даже на виолончели.
Это все, наверное, как бы дело полезное.
Да, 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 конечно, безусловно. И главное, что тоже вот я с интересом это узнала, что он даже пел в церковном хоре. После школы он, как и многие будущие рок-музыканты, поступил в художественный колледж. Это был Уимблдонский художественный колледж. И примерно тогда же Англию как раз захлестнула вот эта вот блюзовая лихорадка. Появились записи знаменитых чикагских блюзменов. И Джо Бек стал собирать пластинки. Его первыми любимцами были Мадди Уотерс, Бадди Гай, с которым...
Он как бы увлекся музыкой именно, то есть не на волне британского бита,
нет, нет,
а
он именно
вот
увлекался
блюзом.
Вот, и, ну, да, ну, в результате учеба как-то уже была на этом этапе пущена по боку. Он активно занялся гитарой. И вот на этом этапе он как раз присоединился к ритм-блюзовой английской группе под названием Tridents. Сейчас мы услышим песню, которая называется «Trouble in Mind». Это как раз та самая группа. Слушайте внимательно, если кто-то услышит гитару. Это Джефф Бек. Молодой совсем.
Ну что, вполне такая, как мне кажется, характерная для
да, этих, вполне
там,
себе в стиле ранних 60-х, да. Ну, таких
да.
групп было
смотри,
много.
С гитары прям все и началось, и очень даже так она
ну, да, да, да.
пела, мне кажется.
Сейчас я хочу прямо вот вдогонку к этой группе поставить еще одну редкую группу, которая тоже дошла до наших дней, и тоже в те же самые времена в ней играл Джефф Бек. Вообще, в 60-х годах он достаточно часто работал как сессионный музыкант. Вот сейчас мы будем слушать группу Fits and Starts, и песня называется So Sweet. Это тоже самое начало 60-х. Thank you.
группа Fits and Starts. Кстати, для тех, кто не может разобрать название или там не может запомнить, записать, то залезайте на сайт Эхо. На следующий день уже после эфира обычно я выкладываю плейлист, то есть там можно посмотреть название исполнителей, то есть название, имена исполнителей и название всех песен. Еще два слова, Лен, поскольку я понимаю, что мы все-таки как бы не о всем творческом пути сегодня будем говорить, хотел просто сказать, что помимо вот всех его сольных проектов и вот групп, в которых он принимал участие, он еще записывался с целым рядом музыкантов, вот некоторых просто назову, с Миком Джаггером, с Тиной Тернер, с Бон Джови, с Морриси, с Кейт Буш, с Роджером Уотерсом, с Донованом, со Стиви Вандером, с Лес Полом, с Синди Лаупер, с Брайаном Мэя записывался, со Стэнли Кларком, с группой ZZ Top. И самое интересное, что, оказывается, после смерти Брайана Джонса были мысли пригласить в Rolling Stones его. А как вспоминал Ник Мейсон, после того, как из Pink Floyd ну, практически отпал Сид Барретт, то у них тоже возникала мысль, не обратиться ли за помощью к Джеффу Беку, и как он сам вот вспоминал, Ник Мейсон, просто у них как бы смелости не хватило.
Правильно,
потому что
Джо
он
уже
на тот момент был таким, в общем.
Он бы всех там построил, если бы они.
Ну и кроме всего прочего, он культовой фигурой уже был. То есть
конечно.
Они были начинающими, а он уже был известным человеком.
Да, 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 конечно. Так, мы переходим к следующей персоне. Это тоже будет, ну, пожалуй, наиболее интересное музыкальное сотрудничество того периода. Это одиозная личность, которого, возможно, меломаны знают, потому что эта личность дружила с разными в будущем очень знаменитыми музыкантами. Звали его Лорд Сач. А полностью его звали, он не был настоящим лордом, звали его Дэвид Эдвард Сач. И вошел он в музыкальную историю как скриминг Лорд Сач. К английской аристократии он не имел...
Буквально, если вопящий Лорд
да,
Сач.
Да. К английской аристократии он не имел никакого отношения, а свой псевдоним изобрел в подражании знаменитого в то время Скримин Джей Хокинса. Итак,
человечище.
Да. Итак, вот этот товарищ был весьма неординарной личностью, и даже можно сказать, что он оказался в числе пионеров шок-рока. На сцене он делал такие вещи, которые впоследствии очень здорово прославили Элиса Купера. Например, он исполнял роли Джека Потрошителя, вставал из гроба, использовал в качестве атрибутов кинжалы, черепа и всячески устраивал вот такие шоу на сцене. Причем, заметьте, это было начало 60-х, то есть тогда этого не делал никто.
То есть Купер опоздал лет на 10.
Опоздал, да. И тем не менее, Лорд Сач не имел, как ни странно, ни одного хита. То есть, возможно, публика вот к подобному эпатажу была еще не готова. Вот. Но вот.
Но люди-то с ним записывались.
Да,
хорошие.
Вот как раз мы...
играл, и Пейдж
да,
играл,
вот
и
как раз мы к этому подходим к моменту, что у Лорда Сача играли тогда еще никому неизвестные, но в будущем очень знаменитые люди, такие как вот Джимми Пейдж, во-первых, Ричи Блэкмор, Ники Хопкинс, Митч Митчелл и вот Джефф Бек, которого мы будем слушать. Забегая вперед, скажу, что позже Лорд Сач стал маргинальным политическим лидером. Он основал свою собственную политическую партию в Англии, известную как официальная, чудовищная, бредовая, полоумная партия. Судьба этого веселого и сумасбродного эксцентрика сложилась очень печально. В жизни, как утверждают очевидцы, он не был счастливым человеком, и в 1999 году он покончил с собой. Он повесился у себя дома в Южном Хэрроу. Вот такая печальная судьба. А мы возвращаемся в начало 60-х и слушаем песню о графе Дракуле, которая
при участии,
мне
при участии
Бек, особенно
конечно.
Нравится, где играет, как раз записывался Джефф Бек. Итак, Screaming Lord Sach, Dracula's Daughter.
Big black. I'm in love with Dracula's daughter. She gave me a peck that left me a wreck and said it'll settle at ease. And after that we go meet the old bat. You must come and see my daddy. Well, we climbed a tree and I says, can we please pardon my intrusion? Well, he gave me a grin and said, my old thing, could do with a blood transfusion. Lips are blue, eyes are red, I laugh like gurgling water, but I can't resist that passionate kiss. I'm in love with Dracula's daughter. But it's the yellow moon and we danced around the campfire. Says Mary to me when the clock strikes three, you're a genuine grade A vampire. Now hear me right, if you're out at night, run as fast as your leg will let you. Cause if you don't run, I'm telling you, son, Mary and I'll get you. Lips are blue, eyes are red, I laugh like girl in water, but I can't resist that passionate kiss. I love with Dracula's daughter, with Dracula's daughter, with Dracula's daughter.
Dracula's Daughter. Ну, не знаю, мне кажется, что ну, речь, правда, сегодня не о Лорде Сатче идет, но, в общем, сам по себе, мне кажется, человек-то был очень интересный.
Мне
для
кажется,
Британии
его недооценили.
Единственный в своем как бы, роде для британской сцены,
да,
по
да.
крайней мере.
Да, да, как-то не приняли его. Даже жаль, действительно, очень интересный персонаж. А мы сейчас подходим к самому интересному. Мы подходим к судьбоносной встрече, которая повлияло на всю последующую музыкальную жизнь вот этих двух персонажей, которые встретились. Эта встреча была с молодым человеком по имени Джеймс Патрик Пейдж, и можно сказать, что важную роль в ней сыграла гитара Стратокастер, на которой не только играл, но и любил экспериментировать Джефф Бек. В своих воспоминаниях он рассказывает, что их познакомила сестра Джеффа Бека. И рассказывает следующим образом. Они ходили в один и тот же колледж. Некогда она пришла в освояси и сказала, «В колледже есть мужчина с такой же забавной гитарой, как у тебя». А я откликнулся. «Где он? Отведи меня к нему». Поскольку в нашем квартале, да и во всем моем городе, не было никого, кто знал бы, что такое Fender Stratocaster, встретиться с Джимом было сильно, как встретиться с давним пропавшим братом. И мы до сих пор прекрасно ладили. Так рассказывал Джефф Бек об этой встрече. Было это в 64-м году, а в 65-м году Пейдж как раз получил приглашение заменить в группе Yardbirds гитариста Эрика Клэптона. Но предложение это ему интересным не показалось, и он порекомендовал вместо себя своего приятеля Джеффа Бека. Спустя 10 лет в интервью журналисту Джону Тайвину для International Musician and Recording World Бек вот так рассказывал про свое начало сотрудничества с Yardbirds. Сейчас я цитирую. «Эрик решил, что не хочет играть ради денег. Он хотел играть блюз. Блюз был и остается его сильной стороной. Он нашел Джона Майла, которого достойно принимали в клубах, и такая работа его вполне устраивала. Ночь напролет играть песни Отиса Раша, в отличие от незрелых Yardbirds, исполнявших смесь блюза и попа. Им понадобился гитарист, и я занял это место за 20 фунтов в неделю на протяжении всего времени. Ублюдки». Вот так.
Вообще очень интересно, да, когда вот всплывают такие цифры, да, сколько люди зарабатывали, и вот если сравнивать с нынешними какими-то гонорарами, да, то вообще становится смешно. Конечно, как бы вот способность платежная этих денег совершенно другая была. Я помню, что я когда с родителями ездил первый раз в жизни в Англии.
А какой это был год?
66-й год был. Ага. Вот, то там на руки выдавали каждому туристу 5 фунтов. И это, в общем, были какие-то деньги. То есть на 5 фунтов можно было что-то купить. А что сейчас можно купить в Англии на 5 фунтов? Это просто смешно. Наверное, бублик какой-нибудь или пирожок.
Да, особенно ничего не купишь, конечно. Слушаем песню?
Да.
I'm a man. Классная вещь, очень мне нравится.
А вот скажи, пожалуйста, я как бы так к группе Yardbirds всегда относился, ну, с некоторым недоверием, потому что далеко не все мне у них нравилось. Мне гораздо больше они интересовали, когда вот я слушал их концертные записи на концертах. Мне кажется, они как-то, в общем,
отыгрывались. Я абсолютно согласна.
Потому что в студии скучновато. Видимо, рамки какие-то, вы их зажимали в какие-то рамки. Это, наверное, компания, да, звукозаписывающая.
Мне никогда не было понятно. Но я тоже, конечно же, когда узнала про группу Yardbirds, постаралась послушать как можно больше их альбомов. Ну, просто... Я думала, что группа с таким составом просто не может быть неинтересной. Но, честно говоря, вот полюбить именно студийный альбом у меня не получилось. Хотя их пластинка, вот, Roger the Engineer, она, ну, пожалуй, лучше, конечно, но она и считается у них самой лучшей. Вот. Но концерты, да, они поинтереснее.
Ну, я как-то Клэптона понимаю отчасти, да, потому что, ну, это, видимо, совсем уж не его была музыка. Но я думаю, что и Джимми Пейджа, и Джеффа Бека тоже, в общем, не совсем это устраивало. Кстати, скажи, пожалуйста, вот, потому что все это обросло какими-то невероятными слухами, что был момент, когда они все втроем играли в составе группы.
С
было
Клэптоном?
Такое?
С Клэптоном? Нет, нет.
То есть все-таки...
Нет, было время, когда играли и Пейдж, и Джефф Бек, причем было время, ну, мы еще до этого дойдем, когда они оба играли на гитарах, ну...
Не только на басу, да.
Да. Ну, вот такое время было, но чтобы втроем, что-то я такого не помню.
Ну, или, видимо, это просто какие-то сборники редкости. Вот,
ну, может быть.
Джимовали там.
Да, вполне вероятно, конечно.
Потому что все три имени присутствуют на каких-то треках.
Да. Мы продолжаем про Yardbirds. ну, именно про Джеффа Бека в группе Yardbirds. И так в июле 65-го года группа выпустила свой первый важный такой вот хит. Хотя, точнее, нет, это был не первый хит, но просто это был очередной хит «Heart Full of Soul». Я решила сегодня эту песню не заводить, она очень известная.
Так, вот. Как «For Your Love».
Ну, да, да, да. Я решила, что мы обойдемся без нее, но просто не упомянуть ее не могу. Для записи этой песни хотели пригласить ансамбль индийских музыкантов, но Джефф Бек настоял на своем, и ему удалось...
Стал индийским музыкантом Харрис.
Да, 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 да. Ему удалось добиться вот такого модного индийского звучания с помощью одной своей гитары. Год спустя появился вот тот самый первый альбом группы, который полностью состоял из их собственных композиций, ну, точнее, из композиций самих музыкантов, вот тот самый Roger the Engineer. И после выхода этого альбома в группе нарушилось шаткое равновесие, и ушел первый их басист Пол Самуэл Смит. Место этого человека было занято незамедлительно, на его место пришел Джимми Пейдж на басу. А сейчас мы будем слушать редкую концертную запись, которая была сделана для BBC. Это песня, которая, по-моему, не входила ни в какие альбомы. Называется она «The Sun is Shining». Это не их песня, это блюз. Мне очень нравится вот мне очень нравится соло Джеффа Бека в самом начале. Вот немножечко напоминает впоследствии то, что делали Led Zeppelin.
Вот из последних сообщений, вот ты интересовался, а где же барышня? Вот еще Рокси из Брянска нас приветствует. Но в основном мужчины слушают, конечно, видимо. Или, по крайней мере, мужчины более активные пишут. Валера написал нам, Эдуард из Казани пишет, побольше бы таких эфиров. Джефф Бек не только великий гитарист-виртуоз, но и великий экспериментатор, который, видимо, постоянно искал новые средства самовыражения в музыке, раздвигая горизонты нашего восприятия. Отсюда, собственно,
сказано.
Его шатание и заносы.
Да, да, замечательно сказано.
Да, молодцом. Так, значит, Юрий уже, собственно, решил, что идет покупать Лорда Сача, настолько на него произвело впечатление. впечатление. Из Кировграда Сергей Тищенко спрашивает, что-то было у него с пальцами левой руки? Я не в курсе, совершенно не путаете ли вы с Айоми, нет? Вот, я никогда не слышал, что у Бека какие-то проблемы были.
У него, он получил некоторую травму. Ну, это об этом я расскажу позже. Это
то есть было... действительно что-то было, да?
Ну, да, да, да. Но это было во время съемок. Мы еще как-то.
Хорошо,
скоро
прошу забегать
подойдем.
Не будем. Угу.
Так, продолжаем. Сейчас немножечко поговорим про концерты группы Yardbirds. В те времена менеджером группы Yardbirds был человек по имени Саймон Нейпьер Белл. Он хорошо известен, особенно поклонникам Марка Болана, потому что это его первый менеджер. И в свое время я, как очень давняя поклонница именно Марка Болана, можно сказать, заинтересовалась группой Yardbirds, потому что мне было интересно, какой еще группой занимался как раз этот человек, Саймон Нейпьер Белл. Так вот, спустя много лет он выпустил книгу воспоминаний, которая называлась «You don't have to say you love me», в которой он рассказывал как раз про свою работу. И, в частности, интересная там вот был кусочек, он вспоминал про дорожную жизнь рядом с Джеффом Беком. Цитирую. «Концерт за концертом ковылял он кругами по сцене, заколачивая гриф своей гитары в колонки и топча ногами чувствительные пульты управления. Я оставался пленником своего номера в Чикаго, Хилтон, обзванивая всю Америку в поисках усилителей Marshall и заказывая самолеты, чтобы успеть доставить их к следующему вечеру, когда их не применет уничтожить раздражительный бэкинг». А вот что отвечает на это в интервью сам Джефф Бек. «Да эти усилители никогда не работали презрительно», вот это отвечает в интервью, комментирует это дело сам Джефф Бек. «Однажды я выбросил этот усилитель из окна, то ли в Фениксе, то ли в Тускане. Вентиляция сломалась, стояла невыносимая жара, градусов 140. Усилитель захрустел и потом взорвался. Кажется, это был Вокс, и я швырнул его в окно. Кабель крепился к нему намертво. Только поэтому он не упал на голову проходящему мимо человеку. Усилитель болтался прямо у него над головой. Господи, какими же мы были головорезами!» Вот так вот он вспоминает. А вообще, по мнению членов группы, как раз в те времена достаточно тяжелый наступил момент для группы. Американские клубы им не нравились. Атмосфера там казалась им напряженной. Среди публики, как вспоминает Джефф Бек, выделялся определенный сегмент людей, которым хотелось убить всех, кто появлялся на сцене. Девушки кричали, всячески проявляли интерес, вспоминает он. Но их парни – сплошная деревенщина в клетчатых рубашках. Сержанты поганые, с прическами вьетнамских солдат. Астматик Кейт Рельф прикладывался к своему ингалятору, встряхивал белокурые шевелюры под Брайана Джонса и начинал петь «I'm a man». Мы никогда не знали, доберемся ли мы живыми до дома или нет. Слушаем следующую песню, одну из моих любимых. Кейт Рельф там, правда, не поет. Называется она «Jeff's Boogie», тоже Yardbirds.
после лиха. Какой год у нас еще раз?
Ну, это мы сейчас 66-67 берем.
Да, ну, приятно, что нам пишут. И, Аня, я, конечно, я просто вынес вас за скобки, потому что такое количество сообщений, как вы, никто нам не присылает. Единственное, что меня беспокоит, это ваш семейный бюджет, да. То есть вы подрываете его изрядно. Мне кажется, такое количество сообщений, вы просто работаете на СМС. Видимо, классный гитарист, это Ларсон написал. Спасибо за эфир. Елена, тебе тоже благодарности постоянно приходят. Я просто все не засчитываю.
А можно мне потом будет почитать?
Конечно.
Очень здорово. А мы сейчас как раз переходим...
Тебя сказали, что ты лучшая докладчица из барышни, которая приходит.
А, класс, спасибо, мне очень приятно. Это повод мне вернуться еще раз.
Ну, как минимум с продолжением.
Ну, да, это дело чести. Итак, мы сейчас подходим как раз к съемкам фильма. Я этот фильм смотрела, вот именно тоже специально мне было интересно посмотреть как раз на группу Yardbirds. Это фильм Микеланджело Антониони «Blow Up». Как было дело? Он искал... Ну, фильм... Это не музыкальный. Если кто-то смотрел этот фильм, там, ну, можно сказать, фильм детективный, и на протяжении всего фильма там ищется там убийца девушки одной и так далее. Вот. И там есть сценка, когда герой приходит в клуб в лондонский, и там играет группа. Вот. То есть знаменитому режиссеру фактически была нужна какая-нибудь группа, которая представляла бы собой вот такой лондонский андерграунд и как раз...
Как образец просто.
Ну, как бы, да. То есть они там играли, но играли они вот там целую песню. Много лет спустя Джо Бек вспоминал таким образом это в своем интервью. Вот что он говорит. «Это было настоящее приключение. Все равно, что 4 дня подряд играть в кинозвезду. За тобой приезжают в лимузине, отвозят на съемки. Самое неудобное было ходить в столовую в перерывах. Я заходил в столовую, где собиралась вся массовка, и половина народу училась со мной в одной школе. Так уж случилось, что среди них оказалось 6-7 человек из Умблдонского колледжа искусств. И все они делали мне непристойные жесты, издавали неприличные звуки, с ума сходили от зависти. Ты только посмотри, гитарист паршивый. Плюс итальянский режиссер, который общается через переводчика, хотя сам прекрасно говорит по-английски. У меня все время было ощущение, что с ним что-то не в порядке». Дальше, опять же, продолжаю словами самого Джеффа Бека. «Они воссоздали клуб «Рикки Тик» в мельчайших подробностях, вплоть до жвачки на креслах. И он говорит мне...» Дальше Джефф Бек изображает итальянский акцент. «Мы хотим, чтобы ты разбил свою гитару». Я отвечаю. «Ну да, сейчас. Лес Пол, 54-го года. И вы хотите, чтобы я его разбил? Идите вы». Он говорит. «Не смеши меня, мы за нее заплатим». Я ответил, что такую гитару заменить нельзя. И тогда они велели Хофнеру привезти дерьмовых гитар. И у меня появился целый ящик идиотских гитар по 25 фунтов. Эти гитары все равно разве что на помойку годились. И я приканчивал их по 3-4 штуки разом, пока представитель Хофнера стоял рядом и наблюдал. Он решил, что это очень весело. Антониони снимал одно и то же 20 раз подряд. А я знал, что никакой разницы нет. В точности одно и то же движение – ломать гитару за гитарой. У меня до сих пор шрам остался после того, как я порезался струной. Смотрите, уже почти не видно. Вот здесь, через всю фалангу. Он сказал, я хочу, чтобы ты оторвал весь гриф. А на нем, естественно, оставалась струна. Это вот как раз то самое происшествие. Вот такая... Неприятная история произошла на съемках.
Слушай, для гитариста так разрезать палец, это же просто трагедия. Это же, наверное, так быстро не заживает.
Ну вот, интервью это, по-моему, года 75-го, ну то есть вот достаточно долго этот шрам оставался. Так что наш слушатель был абсолютно прав. А мы слушаем песню, я здесь поясню. Песня, которая звучала в фильме «Blow Up», называлась «Stroll On». Но... Там она вот буквально звучит кусочком, и фактически это песня «The Train Kept a Rolling», которая... Так вот, даже, может быть, я прошу дядю Володю прочитать это по-нормальному. У меня произношение не самое лучшее.
Правильно, «The Train Kept a Rolling».
О, ура, у меня получилось. Итак, слушаем эту песню. Thank you.
Аня, как какой фильм? «Blow Up», Лена же говорила.
«Blow Up», да, Микеланджело Антониони.
Вот, скажи, пожалуйста, то есть под съемки 4 дня, правильно запомнил, да, продолжались? Для того, чтобы минуту.
Да, там их показывают
фильм,
буквально минуту.
Фильм длилось.
Да, 4 дня.
Ну, человек почувствовал зато себя, наверное, действительно отчасти звездой, да. Потом, я не знаю, мне кажется, когда вот так откровенно люди завидуют тебе, то, наверное, должно быть тоже вообще как-то самолюбие так.
Ну, конечно.
Приятно,
конечно.
Должно быть. Так, твои бывшие там одноклассники тебе,
да,
откровенно завидуют, да.
Ну, тем более, что мне кажется, что это не тот человек, которого может это смутить или расстроить.
Блин, значит, поскольку я так понимаю, что у нас дело идет к концу вот первой половины.
Да.
Да, и
понятно. И у нас остается одна какая-то песня.
Да. Ты собиралась подробно рассказать, как так получилось, что его уволили из Yardbirds?
Да, я как раз перехожу к этой странице. Ну, этот вопрос неоднозначный. Не то чтобы его уволили, Джеффу Беку был достаточно сложный взрывной характер. Это человек, который всегда говорит в лоб то, что думает. Ну, и вообще такой человек серьезный, судя по вот тем кусочкам интервью, которые я зачитываю. Итак, да, при этом важный наступил момент. Джимми Пейдж поиграл на бас-гитаре и все-таки начал играть тоже на соло-гитаре, хотя и в качестве второго гитариста. То есть в Yardbirds все-таки основные соло играл Бек. В октябре 1966 года вышла, ну вот, пожалуй, вышел один из таких вот самых грандиозных синглов. Это сингл «Happening 10 Year Time Ago». Если послушать эту песню, здорово слышно, как звучат как раз эти два гитариста. То есть получается такое стереозвучание. Два выдающихся человека совершенно играют на гитарах. Очень здорово это смотреть на видео. Тоже такие видео есть, кстати. Можно посмотреть, наверное, на YouTube. Наверняка есть этот клип, потому что я его видела неоднократно. Ну, это что-то типа такой гитарной дуэли уже получается. Вот. Но при этом этот же сингл стал началом конца звездного состава группы, вот о котором я рассказывала. А, ну, считается, что все произошло во время турне по Штатам в 1966 году. Сам Джефф Бек вспоминает, что это турне стало настоящим приключением. Они путешествовали по Америке на старом аэроплане, пилот беспробудно пьянствовал, и во время концертов Yardbirds тоже он. Точнее, он пьянствовал во время концертов Yardbirds, и вот, видимо, не устраивал их. Каким образом он управлял этим аэропланом? Членам группы приходилось с помощью кислорода и апельсинового сока ставить пилота на ноги. Это они так вспоминают. Потом
ходили по краю, как бы...
Ну, вот получается...
Бездные, да? Мы знаем историю,
получается, что так, да.
Как пилоты иногда разбиваются, да. Вот вспомнить хотя бы судьбу, историю вот Оззи Осборна, да?
Ну, да. Потом, после этого американского турне, последовал тур по Британии. Они играли вместе с Rolling Stones и Сайком и Тиной Тернер. Роллингам, причем, предполагалось быть главными звездами, но Yardbirds их, по воспоминаниям очевидцев, просто сделали запросто. Это 66-й год. Группа тогда играла тяжелее и громче, чем раньше. А то, что на сцене одновременно находились Джефф Бек и Джимми Пейдж, и само за себя говорит, то есть там просто были совершенно невообразимые концерты, лучшие их выступления. Ну и в то же время потихонечку в группе назревали свои проблемы. Джефф Бек стал уставать от этих бесконечных туров. Между ним с Пейджем, ну, что вполне естественно, уже зрело такое серьезное соперничество. И последней каплей стали их американские гастроли. Джефф Бек тогда разбил свою гитару после концерта и ушел раз и навсегда. Yardbirds остались четверо, и с этого момента карьера группы покатилась под откос. Мы слушаем ту самую песню, о которой я говорила, «Happening 10 Year Time Ago».
Радио «Эхо Москвы».
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем. 2 часа 3 минуты 44 секунды. Номер для смс-сообщений, напоминаю, еще раз, как всегда, +7 985 970 45 45. Василий Антипов у нас за звукорежиссерским пультом. Лена Делебаш у нас главный докладчик на первые 2 часа эфира. Вот половина только позади. Ну и меня зовут дядя Володя. Ну и затем вот еще час музыки Джеффа Бека, разговоров о нем. С 3 часов до 5 беспредел. Присоединяйтесь. И вот, пожалуйста, вопросы не в тему первых 2 часов, вот туда активно, и постараюсь на все прочитать и все как-то на все отреагировать. Так, что еще, значит, хотел сказать. Лен, давай прямо сразу продолжим. Я понимаю, что история темная всегда, когда какие-то конфликты происходят.
Конечно.
Наверное, версий много существует.
Ну, да, это точно.
Где-то пишут, что он был уволен, кто-то, вот, как ты говоришь, считает, что он сам ушел.
Угу.
А что за страшная такая версия насчет разбивания гитары о чью-то голову?
Я не уверена, что... Я не уверена, что эта история была как раз про его уход, а может быть и про него, да. Я даже слышала такую версию, что он там что-то разбил об голову Кейта Рельфа, потому что Кейт Рельф его раздражал тоже под конец. Но вот это я не уверена. В источнике не помню, откуда это взят он.
Ну, вообще-то, как бы, да, с одной стороны, жалко, наверное, что вот это все как-то развалилось. А с другой стороны, не было бы, как бы...
Не было бы очень много чего, потому что...
Да, действительно, не было бы ни Led Zeppelin, возможно, да. То есть сначала были New Yardbirds, потом они превратились в Led Zeppelin, и, собственно, Бек тоже создал неплохой совершенно проект.
Да,
Джефф Бек Групп.
Джефф Бек создал собственный проект под названием Джефф Бек Групп. Но поначалу этот проект не отличался особенной стабильностью. Главное, что... Вокалистом он пригласил неизвестного тогда никому Рода Стюарта. О нем мы поговорим чуть позже. А пока я все-таки хотела бы начать второй час своей программы с первого сингла, который записал Джефф Бек. Записал он его при помощи сессионных музыкантов, и на этой песне играет воистину звездный состав: Кейт Мун, Джон Пол Джонс, Джимми Пейдж, Ники Хопкинс. А важно здесь то, что сам Джефф Бек выступил на сингле не только в качестве гитариста, но и...
Отказываюсь верить.
Да,
спел?
Он спел. Это на этой песне можно послушать, как поет Джефф Бек. В апреле 67-го года эта пластинка достигла даже в чартах 14-й строки. Но, забегая вперед, скажу, что Джефф Бек больше никогда не пел.
Дядь Миша, если ты нас слышишь, то отрывайся от Саакашвили и слушай, пожалуйста, эту вещь.
Да. Итак, сингл Джеффа Бека «High Hoy Silver Lining». Baby,
Не знаю, ну, конечно, он никакой не вокалист, но мне кажется, вообще вокал, это вот мы последние несколько эфиров как раз на эту тему тут рассуждали, и у каждого свое представление. Мне кажется, что очень часто как бы наличие какого-то там классического голоса или хорошего голоса, это не самое важное для вокалиста.
Абсолютно согласна. Главное, чтобы в нем было что-то такое, как эта изюминка, своя харизма. Вот, ну, лично мне из таких вот прям действительно настоящих вокалистов, вот прекраснейших, наверное, только Роберт Плант нравится. Все мои остальные любимые вокалисты, они не такие, ну, не этим берут, скажем так, не голосом.
Ну, и тут много чего, и благодарности, и вопросов. Лена, если захочешь, ответишь сама на вопрос про домашних любимцев. А я хотел ответить вот Николаевичу из Казани. Он пишет, ура, ура, программа вернулась. Она, собственно, не уходила никуда. Она немножко передвинулась, но ни одного эфира мы не пропустили. Вот, это вы, видимо, как-то от нас отстали совершенно, от жизни и от нас совершенно оторвались. Так...
Да, а мы...
Все, Лен, в твоих руках, то есть все вопросы, все ответы.
Ну, я сейчас внимательно все почитаю, я вот только что открыла. А пока мы будем слушать дальше музыку, я буду читать тем временем. А мы вплотную подошли к грандиозному, выдающемуся проекту, который как раз назывался Jeff Beck Group. Итак, к 68-му году состав этой группы наконец-то более-менее стабилизировался, и теперь все это выглядело так. Род Стюарт был вокалистом. Его приятель Ронни Вуд играл на бас-гитаре. И на ударных играл Микки Уоллер. Тогда же вышел один из лучших альбомов, как считается, в карьере Джеффа Бека. Это альбом Jeff Beck Group «Truth». В записи этого альбома...
Он просто шикарный.
Да, 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 да. В записи этого альбома, помимо основных участников группы, приняли участие такие звезды, как тоже вот Кейт Мун, которого я уже упоминала, Джон Пол Джонс и Ники Хопкинс. На мой взгляд, дальше Jeff Beck Group и Led Zeppelin, особенно на первом этапе, очень интересно их сравнивать. Они, с одной стороны, разные, с другой стороны, обе команды получились вот такие вот блюзовые, очень разные вокалисты. Ну вот, не знаю, очень люблю я их первые альбомы, что Led Zeppelin, что Jeff Beck Group. Сейчас мы будем слушать мощнейшую вещь, с которой начинается как раз этот альбом, «Shapes of Things».
Come to my
мощно, не правда ли?
Да чего ж, Стюарт здесь хороший. Вообще все хорошо, и Стюарт просто. То есть я никак не могу успокоиться. Мне так жалко, что он все-таки ушел в какую-то...
Ну, он не скоро ушел.
Ну, все равно...
Потом были Faces, это тоже достаточно интересно.
Ну, тоже тогда. Ну, интересно, но все равно как-то, в общем, довольно, мне кажется, быстро он ушел. Вообще, вот ты сказала, что тебе нравятся вот первые альбомы Led Zeppelin, первые
да.
альбомы Бекова. Я тоже вот как бы придерживаюсь, ну, такой, не знаю, такого принципа, что ли, я не знаю, как это назвать, что очень часто многие исполнители вот именно на первых альбомах
выкладываются.
Да, то есть да. какие-то вот у них свои идеи. Вот они их, может быть, там накапливали сколько-то, какое-то время, да, эти идеи, и они их выплескивают на первых пластинках. Потому что очень редко бывает, вот когда как бы люди набирают, что ли, темп.
Да.
Да, то есть вот постепенно, в каком-то пятом, там, шестом альбоме вот они раскрываются. Как правило, все-таки выстреливают сразу.
К этому моменту уже скорее закрываются.
Вот, большинство-то как раз, да, закрываются уже. Так что я тут с тобой полностью согласен. И скажи вот сразу, сейчас прости, что я тебя немножко отвлекаю. Я просто тут как бы посмотрел на дискографию Бека, набрал у него 16 дисков, если считать вот проект Бек, Богарт и Эпис. И как-то сразу мне бросилось в глаза, что ну, примерно пополам делится. То есть 8 альбомов он записал в период, вот, начиная с 68-го года по 80-й.
Да.
Это за 12 лет. 8 альбомов. А за следующие там 30 лет он тоже записал 8 альбомов. То есть это... Что-то значит или просто
мне,
как бы, да?
Мне очень нравится вот этот человек. И очень многим музыкантам я пожелала бы вот такого же подхода к своей музыкальной карьере. Мне кажется, что Джо Бек это был не тот человек, который гонит альбомы просто потому, что это надо по контракту и потому, что нужно просто, чтобы тебя не забывали. Он обычно выпускает что-то, когда ему есть что сказать. Если ему сказать нечего, то он молчит.
Это очень важно, кстати.
У себя там на ферме... Да, живет там у себя на ферме в Англии, там поправляет здоровье, ведет здоровый образ жизни там, и вообще не помышляет. Играет там у себя дома на гитаре.
Мне кажется, вот это гораздо честнее, чем
абсолютно
вот штамповать какие-то альбомы, значит, которые друг на друга похожи, как две капли воды.
Именно поэтому у него плохих альбомов нету, и, ну, если человеку нравится гитарная музыка, то фактически любой можно брать его альбом и слушать. Они все разные, все интересные. А
ну, будет... ты обещаешь, что мы к более позднему еще
вернемся? Конечно, обязательно. Я с удовольствием сделаю продолжение.
Как я? Все, пообещала все.
Да, да, конечно. А пока что мы возвращаемся как раз к Jeff Beck Group. Вообще считается, что саунд этого альбома стал своеобразным ориентиром для первого альбома Led Zeppelin. И камнем преткновения стала композиция Вилли Диксона «You Shock Me», которая вошла как раз в этот альбом. И впоследствии достаточно скоро ее включил в свой первый альбом Led Zeppelin 1 Джимми Пейдж. Вообще этот факт стал причиной многолетней обиды Джеффа Бека на Пейджа. Ему не понравилось, что Пейдж сделал вот этот ход. Хотя песня звучит очень по-разному.
Чувствую, у них как-то продолжаются разборки какие-то, да?
Нет, вот я не так давно видела совершенно замечательный клип. На концерте они играли вместе. Такие хорошие, такие дружелюбные. Но это уже было вот буквально несколько лет назад. Они играли на одной сцене. Играли песню Led Zeppelin.
Пейдж-то седой просто как лунь. А как сейчас выглядит Джефф Бек? Я что-то давненько его фотографии не видел.
Ну вот, честно скажу, я была на его московском концерте, и мне страшно повезло, что я попала не только на концерт, но и на мастер-класс, так называемый. То есть был организован мастер-класс для поклонников Джеффа Бека. За несколько часов до концерта можно было просто прийти, и он с гитарой такой вот, в футболочке с короткими рукавами, в джинсах вышел и устраивал вот этот мастер-класс. Он отвечал на вопросы интересующихся гитарами людей. Ему задавали вопросы.
Что-то показывал, да?
Да, что-то показывал. Там вот, я помню, спросили у него, как он добился какого-то, ну, там, определенного эффекта, птичьего голоса такого. Он говорит, принесите мне вилку, я вам сейчас покажу. Ему принесли, и он вот прям вот этим показал, там, как это делал. Вот, совершенно замечательная, теплая была встреча, и была возможность хорошо разглядеть его, потому что мы сидели, ну, буквально на первом ряду, в нескольких метрах от него. На концерте такой возможности уже бы не было. И я была абсолютно потрясена. Вот он 44-го года, московский концерт был, по-моему, года три назад, но ему было уже так хорошо за 60. И это человек, который выглядит, ну, лет на 45. Вот я серьезно говорю.
От силы, да?
Я абсолютно была потрясена. То есть он прекрасная фигура.
Здоровый образ жизни?
Ну, вот да. Насколько я помню,
он... Ест мясо, наверное?
Не ест. Не ест, да.
Кто сейчас ест мясо, просто интересно.
Я.
Кроме металлистов.
Я ем. Вот. То есть он действительно выглядит совершенно потрясающе. И фигура, и вот даже вот лицо. Видно, что он не ходит там каким-то косметологом, там, но это не тот человек, который будет ходить там, ухаживать за своим лицом.
Мы про подтяжки не говорить не будем.
Да, вот. И держится он настолько вот естественно. Ну, страшно мне повезло, вот я прям до сих пор под впечатлением. И концерты этого мастер-класса.
На самом деле, мне кажется, что вот лично для меня очень важно, как человек, как вот человек, которого я люблю как музыканта, как он держится в жизни, да, пытается он из себя изображать идола какого-то, как он с журналистами общается и с простыми людьми. То есть, вот идол он какой-то, да, недосягаемый, или все-таки вот он воспринимает собеседника или какого-нибудь, не знаю, человека, который к нему подходит, как абсолютно равного себе. То есть для меня это очень важно.
Ну, вот мне на этом концерте, вот на этом вот мастер-классе, где как раз была возможность понаблюдать за ним, мне показалось, что он совсем не строит из себя никакую звезду, потому что ему простые люди задавали вопросы. Вопросы были разные, были дурацкие вопросы, были хорошие вопросы. И он настолько вот приятно по-человечески улыбается. Он немногословный человек, то есть он не начинает растекаться там мысли по древу, а просто говорит, там был какой-то момент, ему что-то там спросили, и он говорит, давайте, говорит, я лучше не расскажу, а покажу. Взял гитару, там что-то сыграл. Вот. Но он очень понравился, очень харизматичный человек, замечательный.
Ну, как я понял, вообще он такой, как бы, правдоруб-то.
Правдоруб, да, точно.
Тяжело, тяжело таким людям. Ну,
да, но...
Бывает, приходится.
Да, конечно. Вот, ну, вот, в любом случае, на Пейдж он в свое время вот, обиделся за эту песню. Вот. И сейчас есть возможность послушать. Я думаю, что песню «You Shock Me» в исполнении Led Zeppelin вот, вряд ли найдется человек, который никогда не слышал.
А вот эту, возможно.
Эту, возможно, кто-нибудь и не слышал. Вот, во всяком случае, эта песня была записана первой, и поет ее не Роберт Плант, а Род Стюарт. Итак, «You Shock Me».
You know you shook me. You shook me all night long. Yes, you did. You know that you shook me, baby. You shook me slow all night long. And the way that you love me, darling, you know what you do. You mess up my happy home. Oh, yeah. You know you love me just like a my happy home. Oh, take a break. Thank you.
Кому что больше нравится?
Ну, You Shook Me, наверное, действительно все знают Led Zeppelin'скую версию. Здесь эта версия гораздо меньше известна наверняка. Но, в общем, она по-своему хороша. Не знаю, я даже не буду говорить.
Я тоже не буду сравнивать, они совсем разные.
Не надо
разные.
Сравнивать, мне кажется. Тут просто то, что хорошо, то хорошо. Значит, номер, на всякий случай, давайте напомним для смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Ну, в тему, вот еще у вас есть сколько? 35 минут в тему сообщения. А в следующие 2 часа, пожалуйста, на любую тему, любые вопросы о музыке, не о музыке, а о жизни. Единственное, что давайте подальше от политики все-таки держаться.
Вот, и так мы продолжаем про Джефф Бек Групп. Ну, как я уже сказала, что Джефф Бек убежден был, что его бывший коллега по группе Yardbirds с излишней вольностью позаимствовал часть его идей. И был страшно разозлен, когда вот услышал дебютный альбом Led Zeppelin. Спустя год после выхода первой пластинки Джефф Бек Групп. Вот что он говорит в одном из интервью. «Я чувствовал себя ошеломленным, шокированным, раздосадованным, польщенным и до некоторой степени взбешенным. Но у них был шикарный вокалист. Но если бы Род, может быть, если бы я лучше держал себя в руках, направлял Рода, ну, что сделано, то сделано. Тогда каждый день шел за год. Невозможно было смотреть на мир в перспективе. Мы боролись только за завтрашний день». Роду не нравилось, что я использую его как вокалиста. Думаю, его больше устроило бы, если бы у группы было нормальное название. Наверное, ему не нравилось играть вторую скрипку. Жаль, что мы не дождались чего-нибудь более интересного. Ведь мы выпустили всего 2 альбома, а про них до сих пор говорят. Действительно, сотрудничали они, к сожалению, очень недолго.
То есть я так понимаю, что Стюарту не нравилось, что называется Джефф Бек Групп, да?
Да,
не,
конечно.
Не просто какой-нибудь там.
Ну да, не просто. Да. Вот. Ну, Род Стюарт тоже был достаточно амбициозным человеком, как и Джефф Бек.
О, да.
Ну, собственно, видимо, ну, достаточно быстро они, к сожалению, разбежались. А мы сейчас слушаем одну из моих, наверное, самых любимых вещей Джефф Бек Групп. Это Бекс Болеро.
Ну, это классическая такая вещь. Я думаю, вот это скорее, наверное, именно эту вещь большинство людей знает.
Да.
Blackbird, я хотел просто сказать, ну, откуда такой пессимизм? Ну, в конце концов, ведь это один из самых известных, выдающихся и вообще толковых музыкантов рок-музыки. Ну, что же так все так безнадежно не нравится? Ну, я не верю, что такое бывает просто.
А мы сейчас поставим другую вещь. Мы сейчас поставим не совсем
Джо. Кому-то группу. Одному обязательно не нравится.
Ну да, всем не получается, чтобы нравилось. Всем, наверное,
нет,
только Битлз нравится.
Это единственный человек, с которым все идут не в ногу. Он обычно очень бывает активен. Он доказывает, что вот все, что мы ставим, это что-то вот не совсем качественное.
Ну, сейчас у нас будет вещь совершенно другого типа. В 68-м году Джефф Бек стал участником одного очень необычного сессионного состава. Принять участие в записи своей песни его пригласил бывший вокалист группы Manfred Mann, это был первый вокалист Manfred Mann, Пол Джонс. Песня, точнее, была не его, песню написали братья Джип из Bee Gees.
Гип,
да, конечно. Вот. Их была песня, он ее записывал. И помимо Джеффа Бека, он пригласил тоже очень интересных людей поучаствовать в записи. Это были Пол Самуэл Смит, бывший басист группы Yardbirds, Ники Хопкинс, вездесущий к тому же моменту на клавишных. И, внимание, на ударных играл Пол Маккартни.
Да ты что?
Да. Значит, слушаем песню. Это Пол Джонс. 68-й год. Песня называется «And the Sun Will Shine».
And the rain.
Просто чувствую, слышу здесь братьев Гиббов. Просто.
Барабаны все послушали?
Интересно, интересно.
Мы продолжаем про проекты. Сейчас вот мы дошли до безумно интересного проекта одного, на котором мне тоже хотелось бы просто рассказать про эту группу подробнее, потому что группа эта очень в узких кругах известная, и выпустили они всего лишь один альбом, ну, где, разумеется, играл Джефф Бек, иначе бы этой группы в нашем сегодняшнем эфире не было.
Просто интригуешь.
Да, значит, эта группа называлась GTOs. Это был уникальный...
GTOs,
да. Да, да, GTOs. Маленькая.
А то ГТО как-то, ГТО, ну, из другой жизни.
Значит, это был уникальный американский проект, который был создан в Лос-Анджелесе в 1968 году. И участницами этого проекта стали 7 группы. Ну, думаю, не надо никому рассказывать, кто такие группы. Вот, это были девушки, которые сопровождали музыкантов на концертах и вообще тусовались вот с музыкантами. Итак, 7 группе, которые основали вот этот проект. Их звали мисс Памела, мисс Спарки, мисс Люси, мисс Кристин, мисс Сандра, мисс Мерси и мисс Синдерелла. А идейным вдохновителем этого необычного проекта, а также спонсором и продюсером был знаменитый Фрэнк Заппа. Кстати, большинство участниц этой группы были с ним связаны. Например, мисс Памела танцевала в труппе, ну, вот до того, как она организовала эту группу, танцевала она вместе с мисс Парки, своей школьной подругой, и одно время они жили в подвале коттеджа Фрэнка Заппы как раз. Мисс Кристин работала у него няней, позже это место заняла как раз Памела, и она стала чуть позже подругой близкой Элиса Купера. Ну, вот такие девушки группы. Что можно сказать про эту группу? Характерными элементами, ну, сценического шоу этой группы были танцы, театральные трюки и вызывающее атональное пение. Позже мисс Памела с юмором вспоминала вот это такой фразой: «Да, я пела, если можно назвать это пением». На самом деле, готовьтесь. Те, кто досидел до этого момента, пение действительно очень своеобразное. Я лично, когда мне было всегда очень интересно послушать этот коллектив, но когда услышала, конечно, ну, да, своеобразная очень музыка. Вот. Но, тем не менее, девушки дружили, конечно, с замечательными совершенно музыкантами. И вот этот альбом, который вышел в 69-м году, он назывался «Permanent Damage». Он был записан Фрэнком Заппой, и Род Стюарт и Джефф Бек тоже принимали участие.
Это ядерная смесь Фрэнк Заппа.
Да, в этом... Ну, вы сейчас...
Девушки какие-то непонятные.
Вы сейчас, вот когда все услышите это, все сразу поймут. Действительно, это абсолютно взрывоопасная смесь. Кстати, этот альбом безумно дорого стоит. Я эту пластинку, по-моему, один раз видела много лет назад на Горбушке. Ну, безумных денег это стоит и по каталогам, и везде. Ее практически невозможно достать. Но такая пластинка действительно существовала в 69-м году. А мы сейчас слушаем песню с этой пластинки 69-го года.
She's a
Хорошенькие девушки-то должны же были в группе-то.
Ну, конечно, симпатичные.
Кому же будут нужны, если
кому же нужны страшненькие-то? Конечно, они там со всеми музыкантами дружили. Ну, такая вот песня, по-моему, вынос мозга абсолютный. Вот. Ну, хотя вот здесь я вижу, приходят смс-ки даже, что понравилось.
Вот Анатолий написал, полная жесть, пор драных кошек какой-то. Вот, а Юра написала, что ей нравится, но не по поводу этой вещи, а вообще она написала, видимо, Джефф Бек ей нравится, так Ира всем нравится, вот кроме Блэкберта.
Вот здесь, кстати, поступил вопрос от из города Торжок.
Торжок, кстати, вот я пару раз проезжал через Торжок, когда ездил в Питер на машине. И там ничего, ни черта не ловится. Или там свои какие-то частоты. Там, вы слушаете, я смотрю, вот пишите смс, да, не через интернет. То есть как вы ловите там? Через интернет слушаете? Или это все-таки там ловится в Торжке?
Вот. А вопрос про группу Faces. Играл ли там Джефф Бек? Он, и, собственно, вопрос, почему про эту группу ни слова нет. Но одно-то слово как раз было, что Род Стюарт, вокалист Джефф Бек Групп, вместе со своим приятелем Роном Вудом впоследствии основали группу Faces, а Джефф Бек никогда с ними не играл. Вот. Ну, то есть они просто расстались и пошли разными дорожками. Пару слов про группу, которую мы сейчас слышали. Это вот этот проект ГТО. Судьба вот этих девушек всех, практически всех, сложилась очень трагично. Ну, фактически, хорошо все закончилось только у мисс Памелы. Памела Дебар стала единственной девушкой, которая получила известность после распада группы. Она выпустила целых две книги о жизни группе. Ну и получила не только известность, но и деньги, авторский гонорар, видимо. Ну и вообще все у нее было хорошо. Так вот, в одной из книг Памела как раз рассказала про своих вот подружек. Рассказала, что мисс Синдерелла умерла в 2001 году при загадочных обстоятельствах. Мисс Кристин скончалась в 1972 году от передозировки наркотиков в гостиничном номере. Мисс Люси умерла от СПИДа в начале 90-х. Сандра переехала в Италию с новым мужем и тремя детьми и умерла от рака в 91 году. Жива осталась мисс Спарки, но о ее деятельности после ГТО ничего не известно. Вот такая печальная судьба у девушек из этой группы.
Ну, я думаю, что это судьба многих, не только этих девушек, да, потому что недавно вот у нас был эфир про группу Iron Butterfly, так там вообще из всех, кто имел отношение к этой группе, там один единственный человек тоже остался живым на сегодня. Вот. Ну, что делать? Тем более, что они были все-таки близки к рок-н-ролльной среде.
Да,
рок-н-ролльная среда, это, в общем,
она не способствует, да.
То есть, лично я-то всегда вот как-то интересовался рок-н-роллом не как стилем жизни, а как именно музыкой. А многие ведь воспринимали это слишком, мне кажется, буквально. И как бы пытались вести рок-н-ролльный именно образ жизни. А это все-таки, мне кажется...
На здоровье складывается.
Да, до... изрядно причем.
Вот, мы... подходим к октябрю 1968 года.
С Леной приятно, она понимает, о чем я говорю. Мы сразу как-то синхронно мыслим.
Конечно. Сколько лет я уже все слушаю, читаю. Вот, в октябре в составе Джефф Бек Групп появился, наконец-то, пианист Нинки Хопкинс, который периодически, ну, до этого он и раньше, конечно, хорошо знал Бека, помогал ему, а здесь он согласился стать пятым участником группы. И вот как пишут в некоторых источниках, что он отклонил аналогичное приглашение, которое поступило к нему от Led Zeppelin, между прочим. Вот. Стал играть с Джеффом Беком. Вместе с тем, климат в группе не отличался теплотой. И как впоследствии вспоминал Род Стюарт, что вот он пишет, что все это время мы избегали друг друга, и если кого-то угораздило поселиться в Хилтоне, то остальные могли жить где угодно, но только не там же. Возможно, причиной было как раз вот то, что мы обсуждали уже до этого, то, что каждый хотел играть первую скрипку и сложно им было вместе, а мы сейчас послушаем песню, классную песню «Superstition». Мне лично она очень нравится в исполнении следующего состава Джеффа Бека, но и здесь тоже неплохо.
Всякие там квакушки и прочие примочки, вот когда гитарист так от души порезвился.
И барабанщик
просто
тоже
замечательно.
Хороший.
Вообще все здорово. Вот, по поводу, значит, Blackbird, ничего личного, как говорится. Просто я же отталкивался от того, что вы пишете. Мне показалось, что вам не нравится. Если нравится, слава богу. Значит, тогда 100% попадание сегодня. Джефф Бек попал просто вот точно. По крайней мере, вот все женщины пишут. Люси, и кто еще тут? Лена О. Она хоть и пишет, что не самый любимый музыкант, но послушать просто очень даже приятно.
А сейчас мы будем слушать опять нетипичную вещь. Ну, точнее, даже это будет не Джефф Бек Групп. И просто интересная работа Джефф Бек Групп с другим замечательным человеком. В 69-м году Джефф Бек Групп наконец-то достигли абсолютно звездного статуса. Они выпустили свой второй альбом «Back Alla». Он стал 15-м в США, 39-м в Англии. Группа уже гастролировала как хедлайнер по Америке даже. И в их тени даже оставались Крим и даже вот, как я прочитала, Джимми Хендрикс. Круто. Вот. И также в их тени даже в тот момент оставались иногда сами Led Zeppelin. Последним хитом Джефф Бек Групп стал изданный в июле 69 года сингл «Барбаджагал». А записан он был вместе с Донованом. Слушаем.
What's his name now?
Ну вот время-то просто у нас практически уже и не осталось.
Полетело.
А мы даже до проекта «Back Bogart and the Peace» не добрались.
У нас еще будет возможность.
Вот, да, поэтому как бы хотел напомнить бы всем, и тебе, Лена, еще раз, мы с тобой уже договорились, да, просто все должны быть в курсе, что мы будем делать продолжение, видимо, уже после Нового года, правда. Вот, а тебе огромное спасибо, и вот приятно, что напоследок вот люди написали: Сергей из Пензы, Александр Найер с Кутузовского и Алена написала, Алена 192, ну, благодарность практически, все тебе.
Спасибо.
Спасибо, действительно, как бы, да, вот такого человечища вспомнить, позаводить, мне кажется, это...
Мне очень здорово. Давно хотелось взяться за это дело, я рада, что понравилось. Вот, ну, напоследок, как бы, конец первой серии у нас такой получается. В 71-м году Джефф Бек попал в автомобильную аварию, и эта авария на несколько месяцев выбила его из нормальной жизни, и альбом, который появился чуть позже, который был записан сразу после того, как он вышел из больницы, сам Джефф Бек говорит, что он хотел бы, чтобы этот альбом куда-то исчез. Это альбом «Rosen and Ready», мне он тоже не очень нравится. Запись альбома проходила в то время, когда Джефф Бек еще не до конца восстановился после аварии, и альбом получился неудачным. Кстати, забегая вперед, как раз скажу, что у группы, что у Джеффа Бека с группой Vanilla Fudge возникла такая своеобразная любовь с первого взгляда. Джефф Бек разочаровался совершенно в своем проекте Джефф Бек Групп и очень хотел начать сотрудничать с Тимом Богертом и Кармином Эписом. Они, в свою очередь, тоже услышав Джефф Бек Групп, тоже очень захотели с ним работать. Они практически договорились, но вот эта авария все перечеркнула. И они на какое-то время... Кармин Эпис организовал группу «Кактус», но все-таки в результате у них все срослось. Об этом буду я рассказывать в следующий раз. А закончить свой эфир мне бы хотелось инструментальной версии модного в то время шлягера. Вещь абсолютно нетипичная для Джеффа Бека. Сделана она была под нажимом продюсера Микки Моста. Тоже сессионная работа, и называется она «Love is Blue». А я с вами прощаюсь.
Ну, а мы после новостей продолжим и побеспредельничаем. Thank you. Еще раз с огромным удовольствием всю честную компанию приветствую. 3:49:50. Номер для смс-сообщений еще раз напоминаю. +7 985 970 45 45. Василий Антипов по-прежнему за звукорежиссерским пультом, а меня зовут дядя Володя. Целых 2 часа мы будем с вами беспредельничать. Это значит слушать разную музыку. Я сегодня на количество заявок выполню, хотя не все сразу говорю, потому что их что-то в последнее время, воодушевленный тем, что мы активно стали заявки выполнять, народ просто ломанулся, я бы сказал так. И уже там эфира на 2, наверное, количество заявок просто все остальное заполоняют. Но сначала хотел поблагодарить, вряд ли, конечно, ребята эти слушают сейчас эфир, но все равно хотел сказать спасибо автосервису на Башиловке. Вот, огромное спасибо, они просто моего коня реанимировали, вот, и я, честно говоря, уже был в тоске, потому что, как бы, да, я с машиной, это мы, в общем, практически одно целое, да, не представляю себе, как можно жить, когда невозможно передвигаться. Вот, спасибо им огромное. Вот, и давайте для начала послушаем King Crimson. Room, King Crimson. Ну и давайте для начала несколько электронных писем, потом тут уже выскакивает сообщение на мониторе. Так, значит, Владимир из края Пермского пишет: поставьте песенку Дэвида Линдли. Вы знаете, и рад бы, но у нас, по крайней мере, на данный момент такого человека нет в наличии. Но если найдем, то с удовольствием стараемся вас порадовать. Вот, кстати, я тут одну группу, в прошлый раз сказав, что этой группы у нас нет, я сегодня ее обнаружил таки, значит, полез по сусекам, поскреб, нашел, так что сегодня одна группа Руби сегодня прозвучит, а был уверен, что ее у нас нет. Дмитрий Интизаров предлагает послушать, поскольку 1 октября родилась Маришка Верыш, предлагает послушать Shocking Blue Fireball of Love. Но только не сегодня, Дмитрий. Сегодня очень много заявок. Не уверен, кстати, что так вот сходу найдем эту вещь, потому что альбомы у нас далеко не все Shocking Blue. Но постараюсь. Мой тезка Владимир пишет: здравствуйте, дядя Вова, расскажите, какие музыкальные передачи вы знаете и слушаете, кроме тех, на всякий случай пишет, которые вы ведете. Мне нравятся ваши передачи. Также, видимо, Аэростат. Замечательная передача была у Боба Дилана. Убу-Джубу Пола Маккартни вспомнить не грех. Ну, была отличная программа и у Ринго Стара в свое время, тоже на радио, а уж про Джона, ну, не его была передача, а скорее о нем была передача на Westwood One Radio, вот это вот Lost Lennon Tapes. Их, если мне память не изменяет, по-моему, 200 CD издано, полная подборка этих самых программ. А вообще, я целенаправленно передачи никогда не слушал и не слушаю, и не слушал даже в те времена, когда отечественных программ практически не было, а можно было слушать только Сева Новгородцева или там Топ 20, даже тогда. Ну, просто в Москве это все у меня не ловилось, там, где я жил, а летом я немножко иногда послушивал, да. Сейчас стараюсь не слушать программы, потому что, ну, не знаю, просто потому что не люблю их слушать, чужие программы. Не потому что я считаю, что они хуже там моих собственных. У каждого человека свои представления о том, как должна выглядеть программа, как она должна строиться. Мне некоторые программы не устраивают по содержанию музыкальному, некоторые программы не устраивают, ну, просто по построению, что ли, скажем так. А некоторые программы заражают тем, что у людей там такое количество времени, видимо, что они позволяют себе там принимать телефонные звонки, по 10-15 минут разговаривать с полупьяными какими-то или больными людьми, вот, в то время как за это время можно там 3-4 композиции поставить. То есть считаю, что это просто, ну, неспортивно, мне так кажется. Вот. Но самое главное, просто, честно говоря, жалко собственного времени все это сидеть слушать. Я лучше послушаю музыку, которая мне ближе. Письмо от Виктора Парнева тоже получил. Он пишет: наконец, за многие месяцы целиком и полностью приветствую тему сегодняшнего эфира. Джефф Бек. Наконец-то действительно классика, и действительно классика рока. А то уж, простите, нелицеприятную критику личности и коллектива у вас в последнее время. Все какие-то мутные, второразрядные, ни уму, ни уху. Я так пытался вспомнить, что же у нас в последнее время такого второразрядного было. Ну, ладно, там, Roxy Music, допустим, это дело там на вкус, да. Том Уэйтс. Вот эфиры группы, которые продюсировал Тони Висконти, Магир, Раш, Джон Мэйл. Неужели все, я уж не говорю, там, Iron Butterfly, неужели это все такое второразрядное? Может быть, просто, как бы, не знаю, у нас с вами слишком разные представления о том, что такое классика, и что такое хорошо, и что такое плохо. Я, честно говоря, немножко как-то даже не расстроен, а просто озадачен, я бы так сказал. Ну, надеюсь, хоть сегодня вы порадовались. Вот. А слушайте мы, да, давайте немножко еще из электронных, то есть не из электронных, а вот с монитора. Камиль из Казани, спасибо большое на добром слове. Валера из Балашихи благодарит Лену, она уже теперь, может быть, в машине нас слушает. Как там дядя Миша на холмах Грузии? Ну, надеюсь, что все нормально. Как бы писать он не писал ничего. Эдуард из Казани. Неплохо аранжированная вещь Поля Мориа. Согласен, да. Даже тут были предложения повторить ее, чтобы целиком поместилось. Алексей, Kaiser Chiefs — это что-то современное очень. Я стараюсь не слушать современное. По крайней мере, мне не очень это знакомо. В одной передаче сказали, что хотите сделать программу про нескольких гитаристов. Да, не отказываюсь от этой идеи, Роман. То есть просто как быстро это произойдет. Я думаю, что это мы будем делать в контр, как бы, аргументом к панку, я так думаю. То есть надо как-то с панком бороться. Я думаю, что как бы нужно каленым железом гитарным его выжигать. Реально ли выучить весь учебник по вождению машины, спрашивает Вера, сколько у вас времени ушло на то, чтобы все выучить? Вер, вообще на машине научиться ездить по учебнику нельзя. На машине надо ездить. Вот, если вы учитесь в автошколе, то, значит, не отлынивайте, заставляйте там, значит, обеспечить вас нужным количеством часов по вождению. Если вы не учитесь в школе, то, значит, нанимайте частным образом какого-то, значит, себе преподавателя. Потому что учебник, а что, собственно, по учебнику? Устройство машины совершенно не обязательно знать. То есть надо иметь представление, где у нее дверцы, там, не знаю, где мотор находится, где багажник. Нужно знать, конечно, как включить лампочки, там, габариты и так далее, поворот как включать. Но научиться-то водить машину невозможно же по книжке. Правила движения надо знать, ну, конечно. Но мне кажется, для этого там достаточно 2-3 часов. Все равно какие-то вещи надо зубрить, потому что глубину протектора там, у грузового автомобиля, ну, это же нельзя, нормальный человек это не может как бы понять, так, какая она должна быть, это только может запомнить. Вот я, кстати, несмотря на то, что я за рулем года, наверное, 70 какого-нибудь 8-го, я помню, что сколько раз вот мои знакомые сдавали на права, они вот эти карточки, да, решали там, значит, рисунки, нужно определить, кто имеет право преимущество в проезде. Я ни разу не сдал экзамен бы, если бы я сдавал сейчас. Вот, но, тем не менее, я езжу и не нарушаю правила, и как-то, в общем, ну, мне это не мешает, то, что я там не могу вот эту глубину протектора или на каком расстоянии от железнодорожного переезда устанавливается знак. Внимание, автоматический шлагбаум за 100 метров, за 50 или за 250. Ну, нормальный человек это может запомнить. Зачем это нужно знать? Ты видишь знак? Какая разница, на каком он расстоянии от переезда стоит? Вот. Давайте слушать следующего участника. Это Марк Вуд. Композиция будет называться инструментальная Voodoo Violins. Интересно, что вот вы будете слушать и представьте себе, на чем же человек играет. что это Марк Вуд. Он, в принципе, не гитарист, а скрипач. Вот играет на электрической скрипке. Вот такой вот немножко неожиданный, может быть, для кого-то поворот, что ли. Вот насчет не хочу обсуждать важность Анатолия, простите меня, и отнимать хлеб у Пикуленко тоже не хочу, да. Но для меня лично не имеет значения, на каком расстоянии знак переезда автоматического стоит на дороге от самого переезда. Ну, может быть, там в туман, в какой-то безумный там, да, но все равно я уверен, что я все равно не выйду на переезд, не увидев, значит, что впереди рельсы какие-то, шлагбаумы, там сейчас тем более приспособление моря всяких. Вера, еще два слова хотел вам вслед сказать. У каждого человека, у каждого, кто садится за руль, это обязательно бывает ощущение, когда он более-менее освоился, да, перестает паниковать, перестает, значит, потеть от ужаса, да, что сейчас он выезжает на перекресток, и он не знает, что нажимать на тормоз, что переключать передачи. Вот. Но потом это все проходит со временем. И вот тут самый опасный момент в жизни у любого водителя. То есть просто кто-то, для кого-то все заканчивается тем, что он просто пугается реально, да, какой-то ситуации, потому что он ощущает излишнюю свободу, излишнюю уверенность, которая переходит в самоуверенность. А для кого-то это вообще печально заканчивается. Собственно, его вообще не только водительская карьера заканчивается на этом, а просто жизнь заканчивается. Тот самый опасный момент – это когда вы чувствуете, что вы все освоили, и не боитесь там вписаться в поток, там, перестроиться и так далее. Вот тут нужно самый момент, когда нужно как бы себя сдерживать искусственно. Так, вот сейчас у нас на очереди будет та самая группа Ruby с песней Starshine, вот наличие которой я отрицал. Говорил, что нет у нас группы Ruby, их много разных, а вот нужной, похоже, у нас нет. Оказывается, она у нас в шкафчике стоит. И самое главное, я понял, почему она у нас стоит, потому что в составе группы играет Дэвид Найтс, бас-гитарист первого состава Procol Harum. Именно это меня в свое время привлекло. Не сама группа Ruby, а именно вот наличие этого музыканта. Я не раз говорил, что я как-то вот так целенаправленно ищу. То есть, если я вижу знакомые какие-то имена людей из групп мной уважаемых, то я обязательно стараюсь все это послушать, все эти побочные проекты. Вот так что благодаря вот участию Дэвида Найтса мы, собственно, будем группу Ruby слушать сейчас. Так, значит, как это по поводу предыдущего, видимо, Виктор написал из Екатеринбурга. Как у Роберта Фрипа все загадочно до скрипа. Валера, я, честно говоря, не в курсе, как зовут дочь гитариста Shadow, совершенно даже никогда, пожалуй, и не знал, наверное. Может, дядя Миша, дождемся его возвращения. Ну, мне кажется, что сейчас ведь, наверное, это можно как-то определить. Не знаю. Как-то мне совершенно непонятно, кто это. Хочу, чтобы... Вот хорошее сообщение от Сергея из Кировграда. Хочу, чтобы Алексей Семенович Козлов что-нибудь вел на радио. Вы знаете, если бы от меня что-то зависело, он бы точно вел. Вот. Но боюсь, что это не в моих силах. Козлов замечательный, интересный человек, но я не знаю, кому это адресовано. Спасибо еще раз, что рассказали. Очень страшно по городу ездить, наверное, в первое время. У меня точно была бы паника. Ну, так я понимаю, да, по поводу этого вождения. Но паника – это нормально. Я, например, представляю себе, если бы я сейчас, вот, например, начинал ездить, вот так, как сейчас ездят по Москве некоторые водители, то я бы просто, наверное, не знаю, может быть, и не стал бы ездить. То есть сейчас какая-то нервная система должна быть так и настолько крепкая у начинающего водителя. Вообще начинать, конечно, лучше где-то все-таки по выходным дням, где-нибудь там, не знаю, у себя недалеко от дома, там по мелким улочкам каким-то, или за город куда-то ездить наоборот, да, где все-таки машины более-менее едут все время в одном направлении, там, и не шарахаются из ряда в ряд. Вот, вообще, как бы, да, мне когда-то, когда меня учили ездить, мне говорили, что ты должен иметь в виду, что вокруг тебя, то есть ты представь себе, что ты один нормальный, а кругом все едут дебилы и пьяные. Вот, поэтому ты должен ждать от каждого человека какой-нибудь, в общем, подлянки. Если ты к этому готов, то все будет нормально. Если ты едешь и считаешь, что ты едешь правильно, и все будут ехать так же правильно, как ты, то тебя разобьют машину. Вот, вообще, конечно, дело это сложное. Значит, еще два письма, на которые сегодня я заявки не выполню, просто потому что нет такой возможности. Но про письма скажу. Ваня из Дмитрова. Вот Ваня, в отличие от... как его звали человека? От Парнева. Он пишет, что в последнее время все передачи получаются просто прекрасные. Видите, Виктор, а вам не нравится. То есть не передача, а вам исполнители не нравятся. Вот. К тому же, значит, Ваня из Дмитрова просит тоже поддержать идею продолжать панк-сериалы. Но еще энное количество программ будет, конечно. Потому что дядя Миша, он кремень, он обязательно доведет до логического завершения то, что он начал. Вот. А насчет Pink Floyd я себе помечаю. Обязательно в одном из ближайших беспределов, думаю, мы все это заведем. И Дмитрий, он же боксер Джим, значит, просит завести театр мечты, конкретную вещь. Я тут собирался поставить фрагмент нового их альбома, но поскольку как-то, в общем, до сих пор его не приобрел к этому моменту, то, значит, какие-то скачанные записи, опять я сказал страшное слово, вот, я, конечно, их в эфире заводить не могу. Вот. Но я думаю, что заведем и фрагмент нового альбома, и то, что вы просите тоже в ближайшее время. Так, что еще интересного? Воскобойников Александр из Ростова. Спасибо, что выполнили заявку, эту предыдущую. А вот попался мне в руки альбом Фрэнка Заппы «Freak Out». Совсем не зацепило, если честно. Можно ли узнать ваше мнение о нем? Мне тоже вот этот альбом не очень нравится. У Заппы я не раз говорил. Мне кажется, что у него... где-то, наверное, не знаю. Ну, треть альбомов гениальная, треть спорная, а треть вообще слушать невозможно. Вот, ну, я думаю, что найдутся люди, которые скажут, что ничего ты не понимаешь, дядя Володя, это супер человек, это вообще номер один. И, возможно, они правы. Вот, так что вот эту вещичку мы как-нибудь постараемся вами заявленную в ближайшее время тоже завести. Но не сегодня, повторяю. А сейчас вот у нас на очереди следующая группа, следующая композиция. Дядя Вася, пожалуйста, нам пленочку. We'll be right back.
was never there. Met your mom in heaven, but it is a hell. Sun is drying out my brain. Smiles, connections are my pain.
Что ж, композиция называлась «I'm going mad», и это «Scorpions». Может быть, неожиданно для многих, но ведь была, я говорил всегда, что в начале своего существования очень была приличная, симпатичная группа. Куда что потом подевалась? Ну, правда, не сразу, там еще, наверное, понадобилось там лет 5-6, может, даже побольше. Вот. Зато потом, значит, все зажигают, да, действительно... зажигалки, зажженными зажигалками, толпа стоит и просто млеет от какой-нибудь ветроперемен. Вот. Кстати, в первый раз, когда слушал, мне самому понравилось. Ну, нельзя же это эксплуатировать до бесконечности. Давайте сразу следующую команду слушать. Даже представлять не буду пока, вы сразу все поймете.
Love gets you high. Love is like if you're not there. Lonely fever, sad words in the air. Some things are better left unsaid. I'm gonna spend my days in bed. I'll walk the streets at night to be hidden by the city light.
Пару людей сразу узнали, а может быть, не узнали, гораздо большее количество людей узнали. Но написал два человека, что это группа Sweet, и песня, конечно же, называется «Love is like oxygen». Весь смысл, собственно, сводится к тому, что любовь – это как кислород. Если, значит, его слишком много, можно улететь, а если его не хватает, то можно и отдать Богу душу. Вот. Чем мне эта вещь нравится, как бы такие вот суит, с одной стороны, типичные местами, потом вдруг мы перестаем их узнавать, и группа превращает, то есть звук, звучание превращается в какую-то совершенно непонятную, малоизвестную, малопонятную нам группу, потом снова возникает суит, потом снова опять кто-то другой. Вот, вот такая многоступенчатость мне очень нравится, потому что суит для меня всегда были такой группой загадкой. Мне безумно они были симпатичны, когда они пели вот все старые песенки «Чоп-чоп-чоп», там, или «Фанни-фанни», там, и «Джинни». Я очень любил. Вот такая, как бы, то, что называется «Баблгам», но такой очень качественный «Баблгам», как бы без, наверное, без излишнего сахара. Вот. Но потом группа утяжелилась заметно и записал тоже, на мой взгляд, пару студийных отличных альбомов: «Sweet Fanny Adams», «Desolation Boulevard». Может быть, очень хороший был «Strung Up», такой сборник синглов, вот таких новых, вот, тем более тяжелых. И там вторая пластинка, по-моему, концертная была, насколько я помню. Вот. А потом как-то все резко стало портиться. Ну, это вот как раз судьба многих групп, которые начинают за здравие, заканчивают за упокой. Так, значит, что тут на мониторе? Евгений Лурье. Можно ли, не знаю, отнести Майкла Олдфилда к корифеям гитарного ремесла? Но послушать вещичку, и называют вещь, можно. Предполагаю, многим понравится. Я не очень, честно говоря, понимаю. Олдфилд, он, наверное, скорее... Все-таки я бы скорее клавишником его назвал. Вообще он мультиинструменталист вроде бы. Вот, и... Честно говоря, абсолютно не мой герой, но если будет желание, когда-нибудь напомните, заявочку черканите, можем что-нибудь извести. Спасибо за Руби, для меня открытие, Сергей из Екатеринбурга написал. Кстати, о театре. Что вы думаете о битловских каверах Портнова и компании, Blackbird спрашивает. У него же много было, он вообще фанат Битлз. И когда-то мы заводили, не помню, сейчас как назывался проект, двойной компакт-диск был, они исключительно битловские вещи играли. Не помню, по строчке из какой-то битловской песни назывался. Наверняка вы знаете. Ну, симпатично, не скажу. Я не очень люблю каверы на битловские вещи, но это вот, в общем, вполне достойно было. Вообще, в Портной, вот у меня в памяти осталось, значит, я впервые когда-то смотрел, тогда еще, по-моему, это на кассетах был, даже не на DVD, смотрел я первый раз Dream Theater, значит, и там, значит, была такая сцена. Они в Лондоне, и он идет на Abbey Road. Он приходит, Портной, на Abbey Road, снимает кроссовки, долго готовится, и потом, значит, с триумфаторским видом босиком переходит вот по знаменитому этому битловскому переходу, и потом прыгает, как просто ребенок. Вот, то есть человек прикоснулся, наконец, видимо, вот, к чему-то такому святому. Это на меня вот совершенно грандиозное впечатление произвело. Причем это абсолютно не сделано на камеру, а вот я... Ну, это чувствуется обычно. Мне кажется, этот человек был просто вот какой-то испытывал телячий такой абсолютно детский восторг вот, от того, что вот он здесь побывал, да, возможно, может быть, впервые в жизни. Вот. Мне очень с тех пор он стал симпатичен. Я еще тогда не столько группу саму любил и ценил, как вот, собственно, его. Так, спасибо за Руби, за Скорпионс. Ранее Скорпионс сильный, капельмейстер написал. У них лучшая вещь, Камиль из Казани пишет, это про свит, видимо, да, Dream On. Не помню, у каждого свит свои какие-то любимые вещи. Теперь на сайт Эхо я хотел бы зачитать то, что было прислано. Фоторобот. Ну, это по поводу Джеффа Бека, матерый человечище. Джим пишет, всем привет, вернется ли программа «Кладовое солнце»? Соскучились. Ну, куда же она может вернуться-то? Для того, чтобы программа вернулась, нужно время эфирное. Его нет. Я тут сейчас что-то даже так подумал. Ведь сколько разных было программ. Они все, самое главное, что были разные. Были отцы и дети. Была программа «Есть компакт». Была программа «Rock Time». Для них, для всех находилось эфирное время, поэтому и программы существовали. Вот. Нет эфирного времени, нет и программ. Бубнов, значит, по поводу групп тут перечисляет. Спасибо огромное. Группы, вот, которые повлияли на «Саббат». Кстати, Witchfinder General у меня есть, по-моему, чуть не два альбома даже в коллекции. Они не так тяжелы. Вот как многое другое. А, конечно, Obsessed, Saint Vitus, это, конечно, просто за гранью разумного, мне кажется. Вот, ну, не знаю, я спасибо большое. Я как бы буду это изучать, думать. То есть для начала нужно послушать все-таки, потому что большинство групп мне абсолютно... Ну, Black Widow я знаю. Все, большинство остальных мне просто не знакомы. И вот, очень приятно, Маша, она же сержант Пеппер, тут интересовались люди, как с ней можно переписаться, вот она оставила здесь среди вопросов к сегодняшнему эфиру свой почтовый адрес. И грозится, что еще и в комментах его продублируют. Так что заинтересованные не пропустить. И Blackbird. А вот Blackbird, оказывается, вот нам даже к эфиру написал. Джефф Бек. Странный анонс из Вики. Композиция Уилли Диксона «You Shook Me», которая вошла в «Truth» и которая включил в альбом Led Zeppelin Джимми Пейдж, стала причиной многолетней обиды. Ну да, мы об этом сегодня поговорили. Но люди готовятся. Я смотрю, народ готовится к эфиру. Аня подала пример хороший, и люди стали... А может быть... Просто мы об этом не знали, может быть, люди готовятся уже много лет, мы просто, я не в курсе. Вот, а на очереди у нас время позволяет вполне, на очереди группа Electric Light Orchestra с композицией Turn to Stone, надеюсь, Леонида это порадует.
Turn to stone when you are gone. I turn to stone.
Нравится мне, кстати, этот альбом «Out of the Blue». На виниле, если мне память не изменяет, он чуть не двойной, по-моему, на CD. Вот все уместили в один-единственный компакт-диск. Ну, надеюсь, без потерь, потому что иногда бывали всякие такие штучки. Когда они чуть-чуть урезали, да, чтобы поместилось. Надеюсь, здесь без как бы прокрустого ложа обошлось. Ну и сейчас будет некий повтор. Ну, как бы, да, в прошлый раз я пытался завести «Октопус» композицию, вот, а вместо нее прозвучала другая. Так что у нас сейчас будет работа над ошибками, и вот мы послушаем все-таки «Октопус» в том виде, в котором она должна была прозвучать неделю назад. 4 часа и без малого 4 минуты. Последний час сегодняшнего ночного музыкального эфира. Последний час беспредела. Ну, с нашей стороны все те же действующие лица. Василий Антипов за звукорежиссерским пультом. Дядя Володя перед микрофоном. Номер для смс-ок, на всякий случай напомню, +7 985 970 45 45. И вот не так много, но пишет Аня, например, пишет: «И меня электрик очень порадовал. Чувствую себя даже не такой одинокой». Вот, электрик вообще, мне кажется, несмотря на то, что не сказал бы, что очень бравурная такая, как бы, мажорная музыка, но, тем не менее, очень качественная и хорошая, мне кажется. Эл пишет: «Вчера был концерт с симфоническим оркестром. Кто-нибудь был? Шикарно». Важно все-таки, мне кажется, что за концерт, кто выступал с симфоническим оркестром. Иначе, видимо, это концерт просто был симфонического оркестра. Спасибо за Кози. Да, действительно, у нас в конце прошлого часа был Кози Пауэлл. «Октопус» называлась композиция. «Можете сказать, рассказать о таких же сольных проектах других ударников ударного труда? А то кроме Ника Мейсона я не слышал сольных альбомов». Нравится классный соло на ударных с хорошей аранжировкой. Это Илья Лукинских. Вы знаете, я так сходу не скажу, какие вот сольные там у барабанщиков альбомы. Так сходу пытаюсь понять. И, видимо, кроме Пауэлла так сходу ничего не приходит. Потому что сольные альбомы, например, многих барабанщиков, ну, скажем, из «Трафика», если взять, господи, как же его... Делал, кстати, я эфир о нем. Что-то у меня выскочила сейчас фамилия. Но там ничего близко нет к барабанам. Человек просто практически поет. Он выступает в качестве вокалиста. Что ж такое, у меня выскочила фамилия-то. Уже нет человека-то, а я его фамилию не могу вспомнить. Ну ладно, вы поняли, в общем, о ком я говорю. Нет, так сходу нет. У меня, правда, есть серия такая, по-моему, из 3 дисков. Называется, в общем, там подборка барабанщиков. Вот, может быть, тоже как-нибудь сделать эфир. Любопытно, наверное, было бы. Кстати, вот удалось вспомнить проект портного Yellow Matter Custard. Вот это вот, о чем я говорил. Но, мне кажется, этим дело не ограничилось. Там еще с какими-то другими людьми он еще пару таких же проектов замутил. Это вообще человек фонтанирует идеями. И мне кажется, что в какой-то момент он даже перефонтанировал, потому что, в общем, ну, как вам понравится, да, когда он группе заявляет своей, что, ребят, я немножко устал, мне бы сейчас там на пару-тройку лет надо бы заняться другими какими-то побочными делами, а вы давайте пока мы немножко отдохнем. Вот. На что ребята ему сказали, имеется в виду группа Dream Theater, сказали, что парень, тогда давай, значит, гуляй. Он сказал, ну и уйду. Джим Капалди, точно, совершенно, да. Джим Капалди, это вот барабанщик из «Трафика». У него куча сольных альбомов, но он там не барабанщиком выступает, а вокалистом. Ну вот парень ушел, потом через полгода вернулся, вернуться захотел. Ему сказали, а нет, все поздно, уже поезд ушел. Думаю, что он был неправ, конечно же. То есть стоило уходить, чтобы потом паситься назад. Без него, мне кажется, там совсем не так плохо идут дела. Ну, Ринго тоже, конечно, но все-таки Ринго мы слушаем сольные альбомы тоже как главным образом, потому что он поет там, а не стучит на барабанах. Ну, наверное, кого-то можно вспомнить, но действительно так вот сходу что-то в голову ничего и не приходит. А слушать мы будем для начала вот в этом часе группу Judas Priest. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Turn your back on the ripper. You'll soon shake with fear, and never knowing if I need her. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the ripper, or if you like, Jack the Knife.
and damn.
Рипер, группа Judas Priest. Значит, вот читаю сообщение с монитором. Дядя Володя, согласитесь, но согласитесь, трудно усмотреть причину для многолетней обиды только из-за того, что у Пейджа оказался такой вокалист. Это Blackbird написал. Мне кажется, обида-то не в этом была, а обида была в том, что какие-то идеи были позаимствованы якобы у него. Вот тут мне трудно сказать. Я как бы вот не готов рассудить, как бы, насколько что-то было позаимствовано. Ну, мне кажется, это не моего уровня просто вопрос. Так, как насчет Купера, спрашивает Сергей из Кировграда. Пишет, кстати, как-то в юности увидел его фото и плохо о нем отозвался, а услышал и понял, что придурок-то это я, оказывается. Я не очень люблю Купера, но тоже давайте как-нибудь можем и Купера послушать. Только надо вот как-то напомнить, да. Вы знаете же наши. Это даже не потому, что я такой вот буквоед или, не знаю, бюрократ. Вот просто я во время эфира я не могу сидеть и выписывать какие-то имена или группы, которые вот кто-то хотел бы послушать. Ну, присылают вот электронные письма и стараемся выполнять эти заявки. Безумно-безумно нежный и мелодичный электрик. Это Аня написала. Бадди Рич. Что Бадди Рич? С вопросительным знаком. Бадди Рич стучит. Ну, я не знаю, честно говоря, его как-то плохо знаю, его альбомы. Роджер Тейлор, Игорь. Но он же тоже все-таки не столько как барабанщик выступает, мне кажется. Интересно слушать вот именно так. Вот почему Коззи Пауэлла? У меня все альбомы его есть сольные, потому что он там, собственно, вот играет на барабанах. При нем там хорошие музыканты, но он не поет на этих пластинках, он играет. Поэтому мне кажется, что барабанщик интересно слушать, как именно он, как он играет на барабанах. Вот для меня весь смысл как-то в этом. А если человек попутно еще может петь, так, ну, как-то, в общем, это получается, ну, просто человек попутно, у него левый, как бы, такой, левый номер, да, он не своим делом занимается, ну, левак такой, имеет, в конце концов, все мы имеем же право на левак, да, я думаю, со мной все согласятся, умеренно, дозированно, но... Так, значит, а слушать-то мы сейчас будем группу Underground Generator. Композиция называется Sleepwalkers. Это инициатива Игоря Быкова из Новосибирска.
Yes,
naturally curtailed by the brain.
Это хорошее пришло сообщение. Преархивосхитительнейшее звучит. Ну, действительно, неплохая вещь Вандерграф. Кстати, это God Bluff, один из моих любимых, действительно, альбомов у них. Хотя, ну, все-таки не знаю. Это не совсем мое, прям так скажем. Очень хорошо помню время. Вот, только-только начиналась «Горбушка». Первый, наверное, год или там года полтора прошло ее существование. Замечательное было время в том смысле, что это было время, когда вот действительно собирались там не продавцы и покупатели, а вот меломаны, да, и вот можно было реально прийти и поменяться, да, по вкусам, ну, по принципу, вы знаете, тебе нужен «Роллинг Стоунс», а мне «Битлз», давай махнем, вот, ну, 5 рублей добьешь мне, ну, ладно, 5 рублей не жалко. Вот, а постепенно все это как-то выхолащивалось год за годом, превратилось, в общем, в, как бы в торговлю обычную, да, то есть человек вот все равно чем торговать, пластинками, компакт-дисками, картошкой, я не знаю, бижутерией, бюстгальтерами, все равно, то есть как бы человек не понимает вообще, чем он торгует, ну, это лишено всякого смысла, вот, и постепенно как-то вот, в общем, люди перестали, ну, люди, которым это интересно, они перестали туда приезжать. То есть все вернулось к тому, как бы все зашло, как раньше было в подполье, но теперь, наверное, может быть, не в подполье, но все свелось опять к личным контактам. То есть у кого кто-то покупает через, не знаю, интернет, кто-то заказывает на Амазоне там, или на eBay. У кого-то просто, значит, есть телефоны людей, которые привозят диски, там звонит: «Коль, здорово, там есть что-нибудь для меня? Есть, подъезжай». Все, то есть не нужно никуда ездить, то есть не надо общаться. А тогда было же вот это вот такое количество людей, и всех их интересовала музыка. То есть, да, можно было там не поменять, а продать, и тут же что-то другое купить. Но люди приезжали ради музыки туда. Да, ну сейчас как бы пытаются там люди возродить все-таки это дело. Теперь там в приличном помещении, не на улице, по крайней мере, где тебя заливает дождем или задувает ветрами, а все это в помещении. Но, к сожалению, очень много людей там, которых интересует только вот обмен на хрустящей бумажке, вот, винила там или компакт-дисков. Вот это, конечно, жалко. Вот, хотя есть и как бы настоящие ценители музыки. Так, значит, ну, называют тут мне всяких барабанщиков, море джаз-роковых барабанщиков, я бы даже сказал, просто джазовых, насколько я понимаю. Ну, я, например, еще добавил тогда и Билли Кобама, и Альфонсо Моузена, и знаю-то я их только потому, что там с ними Томми Болин в свое время записывался. Иначе бы, может быть, их и не узнал. А Билли Кобам – это вообще человек монстрический. Вот. Ника Макбрейна никогда не слышал. Хотя помню, что в свое время выходили синглы мейденские. На каждом из синглов было обязательно в конце добавлено что-то такое от Ника Макбрейна. Никогда не слушал, потому что к тому моменту просто уже устал от этого металлического грохота. Вот. Ну, как-то вот не довелось. Не знаю поэтому, что он записывал там. «Приз интересный», пишет Диггер. Прям как ария из «Jesus Christ», видимо. Может, все же послушать их кого? Христов, что ли? Или кого вы хотите послушать? Не очень понял. Дядя Володя, за Вандерграф спасибо огромное. Следует обратить внимание на сольное творчество Хэмилла. Вот Хэмилл совсем как-то мне, вот, ну как-то совсем пока, я не знаю. Вот, не сроднился я с ним что-то никак. Ну и теперь, воспользуюсь возможностью, поздравлю Владимира Сульц-Дыбенко. Это наш ветеран. Я помню, вот сколько веду эфира, столько помню это имя. Вот человек пишет, что у него дома просто все шкафы забиты записями каких-то программ, про которые я уже сам не помню. Вот это просто трогательно. Вот давайте в ближайшее время послушаем, значит, Владимир, для вас вещь прозвучит, но сейчас у нас уже была заготовлена следующая, вот через один трек буквально будет ваша заявка. А сейчас группа Tremolos, и называется песня «Even the bad times are good». Why should I care when all I've gotta do Tremolos. Вот совершенно, мне кажется, забытая, незаслуженно забытая команда, а хорошая. Ну и теперь вот, Владимир, специально для вас, Jethro Tull с композицией «Elegy». Отличная вещь. Самое удивительное, что не Андерсон написал. Был такой у него человек Палмер. Вот он автор, является гитарой замечательной Мартина Барра. Как жалко все-таки, что Барр сейчас сам по себе катает где-то концерты, а Андерсон сам по себе. Все-таки не понимаю я. Вот как могут люди, которые столько лет были вместе, как вот можно... Что должно было произойти, ну, просто не могу себе представить. Безумно обидно. Я понял, Диггер, значит, что... Да, я все понял, да, значит, что недооценивал и Вандерграф, и Пристов. А я всегда говорил, что ранние Джудас Прист – это совершенно не металлическая музыка, это очень качественная такая хард-роковая команда. Ну, понятно, что раз уж они как бы стали... себя в металлисты записывать, то нужно было как бы играть более по-металлически, что ли. Вот. Ну, к чему это приводит, нам, на мой взгляд, это очевидно. Не хочу обидеть ведущих металлической нашей программы, но я как-то все плохо представляю, как, значит, люди, которым, там, не знаю, 50-60 лет, как они могут играть металл, и как могут люди в таком возрасте слушать такого рода музыку. Ну, как бы все это для определенного возраста, наверное, хорошо. Вот как-то не представляю себе. Во всяком случае, когда на горбушке там или где-то в магазине встречаю человека с седыми волосами, который, значит, покупает группу Manowar или что-то в этом роде, ну, я просто вот пытаюсь себе представить, кто приходит домой, дома слушает вот это вот и кайф ловит, да, ну, ну, это, в общем, как-то странно, по меньшей мере, мне кажется. Ну, опять без обид прошу. Так, значит, и давайте-ка сейчас послушаем Beckman Turner Overdrive. Очень такая, на мой взгляд, симпатичная команда. Такая рубит, так, по рабочей крестьянке, как я люблю говорить, так, по-простому, но зато с душой. Спасибо, значит, Ютковскому ЭМ из Казани за то, что вот предложил послушать эту группу. Композиция или песня называется «Stay the way all night». Ну, просто про нас, наверное. Ну вот, Бекман Тернер, Overdrive. Повторяю, я очень как бы, к симпатии отношусь к команде к этой. Там у них альбомов 5 было просто замечательных. Потом, как часто это бывало, как-то все разъехалось. Вот, значит, Эл мне пишет по поводу Питера Хэммела. Аналогичен Дэвиду Сильвену. Оба чувственные одиночки-экспериментаторы, видимо. Но я, собственно, и к Сильвену тоже отношусь так, как не очень я все это понимаю. Это просто не мое. Я не буду как бы ругать, не буду отрицать. Есть масса людей, которые эту музыку любят, ценят и так далее. Ну, просто это не мое. Джин Крупа записал огромный диск и был не барабанщиком, а ударником, пишет В. Вот, кстати, интересно, что в те самые давнишние времена, когда я начинал только эту музыку слушать, естественно, все говорили «ударник». Вот, и как бы быть барабанщиком, это значило быть каким-то пионерским барабанщиком или что-то такое. Как это все потом вдруг трансформировалось, и всюду все профессиональные там журналисты... Да, ударник, понятно, что ударник соцтруда, там все это обыгрывалось, да, логично. Но просто как это все неожиданно трансформировалось, и вдруг все, я повторяю, журналисты, которые о музыке, о рок-музыке пишут серьезные, все вдруг стали ударников называть барабанщиками. Не знаю, я тоже, пожалуй, видимо, как-то по инерции что-то. Я всю жизнь говорил, конечно, ударник. Вот, и мне нравилось... Вот именно, что не барабанщики, это что-то такое, которые вот в строю идут военные, да, и вот у него на пузе висит барабан, значит, они, значит, либо одной колотушкой такой, который сбоку ударяет, либо, значит, палочками такой плоский барабан. Да. Вот это были барабанщики, да. Вот. Ну, как-то, прошу простить великодушно, поддался общему влиянию. Дудочка в роке может быть, пишет Киреев Витя. А чтоб саксофон в роке, не слышал. Многие используют в своих произведениях всегда к месту и красиво. А чтоб соло, вот, бывает ли? Ну, я не знаю, опять-таки, что значит соло. Я не люблю, кстати, саксофонные соло. В больших, по крайней мере, количествах, если его называть соло. Макка, кстати, активно использует на одном из самых рок-н-ролльных альбомов на Band on the Run. У него саксофончик там временами очень к месту, но не злоупотребляет, не злоупотребляет. Это очень, мне кажется, важно. Вот как бы все, что было как бы в норме. Вот, перебор, это, конечно, на мой взгляд, плохо. Кстати, дудки, флейты, вот так, дудки такие. Я же против не дудок, как класса. Я против то, что называется brass по-английски, то есть против меди, медных инструментов. Вот. А флейта, это очень даже, мне кажется, все как-то оправдано. Хотя медь это медь, а саксофон это же не медь, но все равно как-то саксофон не для рок-музыки, с моей точки зрения. По крайней мере, в количествах. Сергей Стюмень, есть и такое. У меня двое коллег по работе часто слушают Manowar и удивляются, как я Битлз слушаю. Ну, как говорится, каждому свое. Кому поп, кому попадья. Я предпочитаю Попову дочку. Вот. А слушать мы будем сейчас вместе с Дмитрием. Все остальные могут к нам присоединяться. Led Zeppelin, надевайся пленочку нам. You don't have to go. Oh, 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 oh. Your Maker, Led Zeppelin. Ну, надеюсь, что всем понравилось. Спасибо. Вот я вижу, уже пишут. Диггер пишет. Вообще, одна из самых-самых моих любимых именно эта вещь, Zeppelin. Кстати, тут могу обрадовать народ населения. Объявился на этой неделе фон Zeppelin собственной персоной. Мы с ним, значит, поговорили. Он наивно полагал, что можно просто вот подключиться чуть ли не на следующей неделе, так вынырнув из небытия. Ну, пришлось ему сказать, что составлен длинный список, очередь уже существует. Вот, ну, главное, что он объявился, то есть, значит, где-то будем его ждать, не знаю, может быть, даже в этом году он появится. Вот, это должно многих обрадовать, мне кажется. Так, значит, что вы со мной делаете? Tremolos, я вот, Александр, я рад, что и вам тоже нравится. Одна из замечательных команд, вот, действительно забытая совершенно. Песня замечательная, even the bad times are good. Даже плохие времена все равно хорошие. Вот, ну, когда там условия некоторые должны соблюдаться, конечно, чтобы все, даже плохие времена оказались хорошими, но... Так, что еще такого? Как это не бывает, пишет Диггер. В Мане у Пинк Флойда тоже саксофон. Спасибо, тоже напомнили. Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с тем, что недовольные соседи звонили, просили сделать музыку потише, капельмейстер спрашивает. Мне звонили по телефону люди и говорили, уже достали вы своей музыкой. Я говорю, так у меня не играет сейчас музыка, а у кого же? Я говорю, я не знаю, я сам мучаюсь, потому что где-то сверху звучит. Говорю, не хотите верить, приходите, послушайте, не пришли. Вот, я стараюсь все-таки очень громко ночью не слушать, а вечером никто мне не запретит. Так, спасибо за БТО, это Эдуард из Казани, всегда пожалуйста. Элоджи Чесвитал неожиданно отдохнул душой, Александр написал, ну, действительно, в общем, нетипичная таловская вещь такая. У них подобных вещей не так уж много. Да, старый добрый рок-н-ролл. Приятно послушать, хорошо вспомнить. Но заведете что-нибудь из Джорди, к примеру, Илья, так не вопрос. Заведу и Джорди, я очень к ним хорошо отношусь. Напишите, пришлите электронное письмо, и нет никаких проблем. Вот. А пока у нас, ну что, на пару-то вещей у нас точно время хватит. Давайте группа Steppenwolf, труднопроизносимое название Erschblittenlaudenboomer.
good news und I have bad news. Die erste Hälfte wird nicht verstehen, was ich jetzt eben gesagt habe. Und die zweite Hälfte weiß noch immer nicht, was ein Ehesplitten-Ladenboomer ist.
Там еще не закончилось все. Вот, вообще, группа Steppenwolf одна из моих, не скажу, что вот прям самых-самых любимых, но, в общем, недурственная команда, и периодически возникает вопрос, как бы люди говорят, а не хотите ли сделать эфир? Были у них, про них эфиры у нас уже, по-моему, пару раз. Ну, давайте вот, как бы, опять-таки подумаем, у меня совершенно иной подход, в отличие от дяди Миши. Дядя Миша считает, что если он когда-то рассказал о какой-то команде, пусть это было 15 лет назад, то нет смысла к этому возвращаться. Можно найти старые записи у архиваторов, не знаю, у любителей, у ценителей, и их переслушать. Вот ему неинтересно повторять, как бы, да, что-то. Если только что-то новое завести, редкости какие-то, вот это он готов. Ну, мне тоже, наверное, было бы интересней. Вот, но уж если делать эфир, как бы возвращаться к какой-то команде, то как же обойтись без каких-то самых коронных альбомов, коронных каких-то лучших номеров? Мне кажется, это было бы неправильно. Можно подумать и просто насчет Steppenwolf тоже. Вот, ждем профессора, я поддерживаю этот лозунг, ждем профессора, и обязательно, конечно же, он закончит свой сериал про Пейджа. Напомню, вот этот цепелиновский сериал, он вообще-то сериал про Джимми Пейджа. Как только с Пейджем он разберется, то будет, видимо, делать сериал про Роберта Планта. Вот я, наконец, понял, что в «Крокусе» вчера был оркестр был украинский, а вокалист был участник System of a Down. Вот, я совершенно себе плохо представляю, что это такое могло быть, но верю, что это могло понравиться. Почему бы, собственно, нет. Валера из Балашихи, спасибо за компанию, вам тоже. Аня, вы, боюсь, переоцениваете. Аня написала: «С вами и ночь светла, и душа чиста». Ну, прямо какие-то бальзамы излили просто на мою израненную душу. Спасибо. Ну и что, давайте будем закругляться. Если что, сегодня не выполнил, постараемся сделать это в ближайшем беспределе. Уже дядя Миша подключится, мы на него спихнем каких-нибудь неугодных нам, мне, исполнителей. Вот. А завершим сегодняшнюю часть одной из моих любимых команд. Это Creedence, конечно же. Песня называется «Lodi». Очень ее люблю, ценю, восхищаюсь, я бы даже сказал. Ну и на этом давайте прощаться. Будьте умничками, слишком сильно умоляю просто вас. Не балуйтесь. Счастливо.
Радио «Эхо Москвы».